8:37, пятница, 15 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая
этой программы. И Сергей Доренко, доброе утро.
Согласовывали ли вопрос? Нет, но направление вопроса, направление тему, некий сектор, в котором мой вопрос действительно предлагали поменять. Ну, именно направление вопроса, то есть текст вопроса, о чем вопрос, не спрашивали, нет. Предлагали только, что я хотел по Крыму. Вопрос был у меня, кстати, я бы планировал по Крыму вопрос задавать Путину.
Какой?
Я хотел сказать одну вещь, может быть, обидную для крымского руководства Путину. Угу. И, может быть, хорошо, что для крымского руководства, что я не задал.
У
меня вопрос был такой, что по воле судеб, или как правильно, не знаю. В общем, одним словом. Как-то так случилось, что вовремя оказались на правильном месте, в правильное время нынешние крымские руководители. И они очень хорошие люди, и мы им в пояс кланяемся. Но надо им уходить.
Пора.
Потому что Крыму надо нормальных управленцев, а не колхоз, навоз, кооператив, значит, и так далее. Я хотел сказать вот это, что мы им в пояс кланяемся, Владимир Ильич. Ну, они хорошие люди все. Ну, надо им в Сенат куда-нибудь, может быть, в памятник сразу же в бронзе, шагнуть в вечность и все. Ну, конечно. Но их надо гнать в шею. Вот это был мой вопрос. Я, собственно, вопрос никому не произносил, не говорил. Я просто сказал, я хочу по Крыму. Девчонкам. Вот это Оля, это очень красивые девочки. Они на самом деле такие быстрые, быстродумающие. Mm-hmm. Они же ведущие. Это Оля, которая со мной. Оля, по-моему, ее зовут. Ну вот. Я, значит, ей говорю. А еще была... Оля и Ира, по-моему. Ну, не важно. В общем, я им говорю по Крыму. Они говорят, такие сделали лицо такое. Говорят, но я не говорил, что я собираюсь об отставке Аксенова говорить. Нет, я по Крыму. Они мне говорят... А второй какой ваш вопрос? Они такие, а второй какой ваш вопрос? Я говорю, ну, по выборам у меня есть вопрос. По выборам. По выборам, по атмосферке.
Угу.
Они говорят, вот по выборам намного лучше. Вот намного лучше. Угу. У нас с Крымом, говорят, и включение будет, и все.
То есть будут вопросы по Крыму, уже хватит.
Это было, да, нет, это было на самом деле это было не давление. Это было не давление. Значит, я, поскольку этот вопрос... По Крыму у меня был. Но я сейчас очень серьезно относился, очень серьезно отнесся. Я стал это самое, готовить вопрос. Они мне говорят, сколько? Нет, серьезно, клянусь. Потому что времени было дофига. Я пришел там без 10:10. А еще до 12, прикинь, что?
Кошмар.
Ну, конечно. Я выторговал себе хорошее место. Пошел там, сказал, что я плюнул. Как, знаешь, компот плюнул.
Угу.
Я, там сидели ребята, я говорю, там выше рядом молодые ребята сидели, то ли курсанты, то ли студенты, то ли суворовцы. Я говорю, пацаны, всем говорите, Доренко здесь харкал в это кресло. Я говорю, слыхают, как это говорят, ну, в компот плюнул, не трожь. Не трожь компот, я в него плюнул. Я говорю, вот это на это кресло Доренко плевал. И здесь, говорю,
скажите, что тут занято.
Харчки, мокрота от Доренко. Всем рассказывайте, договорились? Они говорят, хорошо. И я пошел и положил туда символически свою бутылочку с водой,
угу,
которую сперли. Бутылочки с водой не было. Но кресло осталось. То есть, ну вот. И понимаешь, я пошел репетировать вопрос.
А там наливали хоть кофе, чай, там какие-то,
да,
водичку.
Полно, кстати, блинов много было.
Блины, да?
Были блины, давали красную рыбу, но красная рыба уничтожалась с каким-то посвистом. Мне пришел какой-то добрый человек, реально добрый, угу, сказал, там, Сергей, вы знаете, вот на том столе вот сейчас появилась красная рыба, через минуту исчезнет, значит, идите туда. Я пошел, взял себе 4 кусочка по-скромному. 4,
ну,
я
правильно.
Говорю. Правильно? По 2 на блинчик я кусочка взял.
Ну, а конечно. Что там кусочек-то? Это вообще...
Ну, конечно.
Кот наплакал.
Святое дело.
Да.
Ну, так вот. И потом я пошел курсировать по этому этому самому гостиному двору, составляя видеописьма собственной жене. Ты не представляешь. Почему? Она мне сказала, я сказал, по выборам задам вопрос, ну и в частности про Кадырова. А жена мне запретила. Она говорит, ни в коем случае, что дурак, что ли, какой, или что? Ну что ты даже?
Опасно в смысле или...
Ну зачем нам здесь чечены с автоматами? Для чего это нужно? Ну сам подумай. Ну те что, нужны чечены с пистолетами, автоматами на своих Геландевагенах, купленных на наши налоги? Да зачем это нужно? Ну зачем? Ну вот. И я переписывал все время, переделывал. Переделывал 10 раз этот вопрос. В угоду жене. А она мне в Телеграме писала. Серьезно говорю, ну вот послушай. Я же не шучу. Вот послушай сейчас. Я тебя включу.
Давайте, правда. Да, очень интересно.
Я не знаю, как он будет слышно. Владимир Владимирович, сейчас я только сделаю
слышно,
громкость.
Очень хорошо слышно.
Нет, сейчас, секунду. Я писал и писал и писал. Секундочку, я снова включу. Значит, был сначала 43 секунды, потом 40 секунд, потом 49 секунд. Вопросы были. Ну, в смысле, я записывал. Потом, наконец, 38 секунд, потом 39 секунд. Ну, в общем, я подам вот два последних, которые я редактировал с женой. Потому что жена мне все время говорила, идиот, ну, в смысле, ну женщина, она добрая, правильно? Она говорит, ну,
женщина мудрая.
Ты, говорит, идиот.
Дальновидная.
Владимир Владимирович, год выборный, нервы пошаливают, ждем нервных срывов и истерик. Их уже много. Вы, власть вообще, должны задавать берега рамки этой политической борьбы. С вами согласованы заявления главы Чечни Кадырова, который объявил оппозицию врагами народа, изображал вашего бывшего премьер-министра Касьянова через прицел винтовки и намекал, как мы понимаем, на убийство политических оппонентов и на политические репрессии. Угроза политическим убийством и мечта о репрессиях – это нормально? Ваша оценка?
Ну, такое вот видео.
Да,
это последнее, что я отправил. Это последнее, что я отправил. Внимание. Это самое слабое. А в эфире я еще мягче сказал. Я мягче сказал. Вообще фамилию Кадырова не сказал.
Ну, а это было и не нужно, на самом деле. Гораздо интереснее звучал вопрос.
Там звучало, с вами согласовано там, угроза политическим убийством в начале.
Да.
То есть я, ну и потом жена последовательно кастрируя меня, жена, последовательно кастрируя мой полет, и последовательно напоминая мне о группе чеченских автоматчиков, которые обязательно там обязательно заминируют мой автомобиль и так далее. Репутация у них, как мы знаем хорошо, вот такая. Вот такая.
Да.
Значит, она на меня утрясла до вот этого вот варианта.
Ну, понятно, слава богу.
Но этот вариант я еще ослабил в эфире. Еще ослабил. Думаю, что я самый умный, но ей-богу, ну зачем? Я поговорю лучше вообще о выборах, думаю. Вообще о выборах. Водички подналью туда в вопрос. Ну, я так и сделал, ты заметила, да?
Да, отлично получилось.
Да, и все, нормально. Видите, он вначале звучал очень радикально. Вначале, то есть жестко. Ну вот, хорошо. Значит, я могу сказать, что я ходил, вот репетировал вопрос, а потом... Поскольку мне сбили в бошке моей крымский мой вопрос и сказали, что про выборы лучше, если я выступлю. Ну, хорошо. Я потом пошел туда, слушай, я тебе рассказываю. Там была куча, оказывается, мне потом опять жена, блин, клянусь, жена опять сказала, там была Дуня Смирнова,
да.
Там был Хабенский, она мне говорит. Там был этот самый, господи, как же его...
Михалков?
Нет, Быстрицкий был.
Быстрицкий был?
Выгдырка, который, да, который умный, ужасный, все. Я читаю его тексты Быстрицкого, о чем ты говоришь? Я с ним работал в 91-м году. Значит, когда он там был у нас в Вестях, время от времени появлялся.
На Пятницкой?
Нет, на 5-й улице Ямского поля, где мы сами собирали собственные столы инструментами из собственных ВАЗ-2108. Ну, так вот, значит, и там столько было... А я никого не знаю в лицо, ты не поверишь. Только я узнал, Бондарчука мы поздоровались, значит, Олега Добродеева мы поздоровались, Костю Эрнста мы поздоровались, они заходили. Значит, и я узнал Михалкова. Ну, почему? Я просто его трудно не узнать.
Шикарный историй, расскажите, пожалуйста.
Всех остальных я узнал. И дальше я стал троллить Михалкова. Троллить. Что это значит? Я включил перископ. В какой-то момент это было в перископе, в какой-то момент это исчезало, там, я не знаю, я, может, не включал, но шутовски, так сказать, подходил к людям и спрашивал, кто этот дядька? Про этого.
Про Михалкова.
Про Михалкова. Я говорю, слушайте, кто этот дядька, к нему все лезут здороваться? Этот дядька кто такой? Можно интересно мне узнать просто? Вот. И, значит, и вдруг громкий глаз Никиты Сергеевича, громкий на ползала. «Сережа», он сказал, «а можно я тебя спрошу? Вот ты меня за глаза все время обсираешь», он прямо на ползала, «а здесь сейчас пытаешься заигрывать».
В микрофон кричал?
Нет, он не в микрофон, но у него зычно, ну, хорошо, да, он сказал своим, не, высоким девчачьим голосом. Ну, вот он такой, «да-да-да», вот таким голосом, «Сережа, можно я тебя спрошу?» У него такой голос. Ну вот, у него высокий голос.
Да.
Ну так вот, значит, и я такой говорю, а меня так это слово задело почему-то. Я был непрофессиональным троллем в этот момент. Потому что профессиональный тролль, наоборот, бы сказал, пытаюсь заигрывать, да, то есть пошел бы, понятно, ну, да, в атаку. Ну. Профессиональный тролль пошел бы в атаку. А я тут решил поставить точку. Я к нему подхожу, говорю, заигрывать? И это с какой стати? Кто с вами заигрывал? Он мне говорит, вы? Я говорю, когда я с вами заиграл? Он говорит, да сейчас. Но рядом с ним сидела его дочка.
Господи, бедная девочка.
Которая не толстая. Она не толстая, другая толстая.
Я не знаю.
Ну, какая-то дочка не толстая. Я не знаю их имен, прости, Господи. Значит, какая-то не толстая дочка сидела. Слышишь?
Да.
Но мне перед ней неудобно. Она красивая, хорошая девочка и все. Ну вот, я ей говорю, но меня взорвало. Я прямо нависая над ней, ему говорю... Я говорю, я заигрываю, говорю. Да это глум, слово глум. Я глумлюсь, глумлюсь. Я глумлюсь, я стебаюсь над вами. Понимаете, это троллинг? Стебаюсь над вами, понятно, я говорю?
Его вот реакция, так. Его реакция.
Добродеев красный сделался, Добродеев рядом. Сережа, ну зачем ты? Ну зачем ты, Сережа? Ну, Сережа, ну зачем ты? Сережа, ну не надо. Значит, я такой громко, это Стёб над вами, я говорю, над вами. Хотел сказать, приспособленец с золотыми перстнями. Приспособленец с золотыми перстнями, хотел сказать. Но не стал, я не стал. Я говорю, Степа, это над вами, просто поймите. И пошел на свое место, а мы рядом сидели.
Да.
Ну вот.
А его реакция?
И он мне говорит, его реакция такая, ну это вам не к лицу.
Угу.
Это вам не к лицу. А я в этот момент включаю телефон и говорю, ему так делаю, ну давай, 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 ну поругайся, поругайся, давай, полай, полай на меня. И он же это самое, он же однажды встретил меня лаем, знаешь?
Нет.
Ой, он лаял на меня. Когда я пришел на кинофестиваль в 2009 году или в 2009 году. В 2009 году был какой-то кинофестиваль на Пушке.
Ну, понятно, да, тут «Золотая маска».
И я пошел, ну, что-то такое, в общем, кинофестиваль, московский, международный какой-то. И я шел по этой их ужасной, засранной этой красной дорожке, которая палас вот этот кошмарный.
Да,
кошмарный,
жуткий совершенно.
Кошмарный. И он стоял наверху с супругой, он встречал гостей фестиваля. И, значит, он, увидев меня, стал так делать. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау! Вот так. Стоял и гавкал, клянусь. Ну, как придурок. Значит, клянусь, я подошел к нему, пожал руку спокойно и пошел дальше, да. Он лаял на меня.
Какой
ну
кошмар.
Вот, значит, и это было в 2009, а то было давно, это было 7 лет назад, он на меня лаял. А пред этим мы с ним выступали в поддержку Березовского на выборах вместе. Он ездил поддерживать Бориса Абрамовича Березовского в Карачаево-Черкесию. И выступал в городе Черкесск, если такой город существует. Мне кажется, там есть такой город. Ну вот, я что-то там был, не приходя в сознание. Но вот это в 99-м, простите, году.
Да, долго
99, вообще. В 99-м году мы виделись с Примаковым, господи, с этим, как его, Пастуховым, как его? И как его зовут, этого Никиту?
Михалков.
А, Михалкова, да, спасибо тебе большое. Значит, мы виделись с Михалковым, потому что он агитировал город Черкесск за Березовского.
Понимаете? Вы были в нормальных отношениях или он так желал на вас?
Я был с ним все время в холодных отношениях. В хороших отношениях, но очень коротко, я знал его маму хорошо.
А.
Я ездил к ней на дачу. Мы с ней пили чай. С мамой Михалкова. Она действительно была удивительным человеком и светлым человеком. Такая, конечно, барынька, конечно, но по разговору человек очень глубокий. Очень глубокий. Я говорю о маме Михалкова. А с отцом я не был знаком. Вот. Старуха Кончаловская звала меня как-то попить чайку. Ну, правда. А? У нее там, ну, у нее было по-барски, там приживалки какие-то жили, там хорошо как-то было. На Николиной горе.
А-а-а.
На Николиной горе. Она звала меня попить чайку. Ну вот, но не в этом дело. А дело в том, что начался этот самый праздник. Так что это было? Я сейчас хочу подключить наших людей. Начался праздник, пришел Путин, красивые девушки, очень действительно красивые. Ну, ну что сказать. Телки были красивые. Я имею в виду вот эти, которые с микрофонами. Ну, хорошие все. Все в красной одежде. Фасоны платья разные. Я снял одно в перископе, как ей расстегнули платье сзади и засовывали туда шланг, шланг от микрофона.
Ага.
Я подошел и снял эту голую спину
расстегнутую. А ей прям в зале, что ли, ее экипировали?
В зале быстренько там просовывали шланг. Я подлез и свой перископ включил и показал. А этот чувак, значит, который вот вел линию, который сидел по правую руку.
Да-да-да.
От Путина. Он мне такой: ну что, ну что вы? А я ему так: тихо, цыц, говорю, цыц. И с ним продолжаю снимать. Нормально?
В красных платьях, значит.
Да, в красных платьях, под красными платьями, красно-черные шланги от микрофонов. Представляешь, это, если раздеть, вот взять вот эту молнию, дернуть, а там шланги от микрофонов, микрофоны. То есть такое ощущение, что она просто это самое, разведчица русская, понимаешь? Ну, красиво было. Ребят, что это было?
Чапман.
А, Чапман, конечно, конечно. Чапман не снилось такое. 4 часа простоять на каблуках. О чем вы говорите? Ну, они присаживались, конечно. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте. Здрасте.
Доброе утро.
Да.
Ну, вы знаете, что я человек от земли, и поэтому, так сказать, все помню.
Да, вот именно миазмы земли мы вот находим в ваших, да, прошу вас.
Сейчас исторгну, да.
Давайте.
Так вышло, что тесть мой академик, бывший Россельхозакадемии, и для него Тимирязевка – это альма-матер.
Да, так он же оставил, Путин вам академию оставил.
А я вот сейчас вам собственное впечатление пытаюсь передать. Вот
да.
так получилось, что мать природа передала России на сохранение и на эффективное использование, например, такую штуку, как Байкал.
Да.
А у меня, так сказать, напротив, за речкой, Приусско-террасный заповедник.
Да.
И вот я думаю, а вот как эффективно использовать заповедник? Ведь на самом деле эффективно – это вот всячески оберегать и сохранять.
Ну да, то есть не лезть,
и
как
ничего
можно
не делать.
Меньше
лезть. А ведь Тимирязевка, вот эти поля и эти травы и деревья, которые там, это же реальный заповедник.
Конечно. А вы знаете, кстати, я подумал, между прочим, кто еще ходок за Тимирязевку? А вы этого не помните. Знаете, кто за Тимирязевку наверняка впрягся? Константин Эрнст, Константин Львович.
Неужто?
А я вам объясню, почему. Потому что его папа крупнейший ученый был в сельхозтеме. И у него колоссальное количество работ по искусственному осеменению коров. Потому что он по локоть совал, конечно.
Понятно.
Вот, искусственное осеменение. Он постоянно...
Вот этим ответом, Сергей, у меня очень сильно смазалось вообще ощущение. Я давно не испытывал, так сказать, вот каких-то негативных эмоций.
Нет. Не надо.
А тут как-то вот очень получилось досадно. Вот такой ответ, он как бы вскрыл совершенно непонимание вообще. Как бы,
вы не знаете, конечно, но дело в том, что элиты, они вот такие, сельхозэлиты, они тонко проникают. Костя сам учился на ихтиолога, он же ихтиолог.
Да-да-да.
Он же учился на их теологию, конечно. Он вам спокойно Сиговых может, если вы скажете, семейство Сиговых. Ну, по рыбам.
Да,
спокойно.
И все будет понятно.
Ну,
да.
Что вот. Ну, моментально.
Да.
Конечно.
Спасибо, Сергей.
Пожалуйста. Значит, я думаю, что Константин Эрнст тоже впрягся за Тимирязевку, потому что это место, где творил и действительно делал потрясающие открытия, и действительно был пионером науки его папа.
Интересно очень.
Да. Костя Эрнст имеет доступ к президенту, во всяком случае, в связи с прямой линией, безусловно, да. Безусловно, да, потому что организация прямой линии лежала на Первом-Втором канале, и они, конечно, ну, как-то уж в любом случае поздоровались. Я думаю, что, поздоровавшись, Костя мог улучшить момент и поговорить про Тимирязевку. Я убежден, что он приложил руку, я надеюсь, во всяком случае, что Костя приложил руку как-то и спас Тимирязевку. 7373. Мы еще после новостей поговорим при прямую линию. Не думайте, что я вам одну минуту оставляю. 7373-948. Что это было? Да, здрасте.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Борис Семенович, деревня Володина.
Борис Семенович, прошу вас. Вот вы звучите совершенно, и ваш анонс, он звучит абсолютно в духе прямой линии. Прошу вас.
Вы знаете, большое вам спасибо за ваше выступление.
И это в духе прямой линии.
Да. И вы знаете, мне очень было удивительным и радостным то, что Путин нам напомнил, с чего начинал Кадыров, с войны против федеральных войск с оружием в руках.
Конечно.
Я думаю, что это предупреждение Кадырова, что ты действительно малый зарываешься.
Ну, нет, это, мне кажется, более воспитательное какое-то было напоминание. И восхищенное до известной степени, потому что вот, пожалуйста, раньше так, а теперь так. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый.
Юрий Николаевич, да, прошу вас.
Да, 4 часа, и это действие было организовано для того, чтобы показательно выпороть сахалинского прокурора и директора рыбзавода.
Слушайте, а 3.38, назад 3.40. Но знаете, что тяжелее всего вот в этом деле? Сидеть не шевелясь, это какой-то ад. Я 3.40 сидел на вот этой собственной, единственной своей заднице. Так тяжко, Юрий Николаевич.
И зачем вы пошли туда?
Я вам скажу, зачем. Это была для меня это была большая честь, Юрий Николаевич. Я хотел, чтобы меня показали по телевизору.
О, блин, а я тоже бы хотел пойти, но меня не позвали.
Вот видите, как выяснилось. В движение, в движение. Подъем. В движении. Так, все, смотрим. Слушайте, я вчера, я говорю, ребят, надо снова покупать мотоцикл. Я сейчас говорю, не шутя.
Ой, не
я,
надо,
нет, правда, Сергей, надо снова покупать мотоцикл. Вы знаете, что я продал гуся, поклялся жене, что больше никого, и все. Но на самом деле надо снова покупать мотоцикл.
Зачем?
Что, я вчера из Останкино в 6 часов вечера выехал. В 6 часов вечера. Без 3:08. Я, улыбаясь, предстал на пороге, сказав, хочу пожрать. Без 3 минут, мать, я ехал ровненько 2 часа. Как красиво шли мимо меня мотоциклисты. Как элегантно. Как это было мило. Как это все. Они просто летели, рассекая. И знаете, вот половина, примерно, уже стало очень много на мотороллерах, на скутерах.
Да, да, я тоже видела.
Большие скутеры. 650-е скутеры BMW, 400-е скутеры. Такие богатые скутеры такие. И люди едут, а мы стоим, как бараны просто. Понимаешь, это ощущение тупости, ребят. Надо покупать мотоцикл. Правда, надо подкупать? Мотоцикл покупаем?
Да, согласен, Алексей, Москва. Вот сейчас еду по Дмитровке, да. Толкаюсь, мотоциклисты пролетают. Просто завидую.
Вот нам кажется, что они пролетают. Они идут 50 км в час при этом. Но ну, они едут...
По крайней мере, когда едет 50 км в час, тянет.
Конечно. Другое дело совершенно. Они идут 50 км в час сквозь пробку. А нам кажется, любой движущийся объект, даже обгоняющий нас муравей, кажется нам, безусловно, везучим человеком. Алло, здрасте. Ну, правда же.
Доброе утро, Роман.
Роман, надо покупать мотоцикл.
У меня есть мотоцикл «Триумф Бонневиль».
А слушай, а если взять, а если Кавасаки W800 взять, копия Бонневиля, но только японская?
Ну, не совсем, он выглядит беспородным рядом с Бонневилем. Бонневиль все-таки такой породистый.
А в Бонневиле знаете, в чем порода? Что его раз в неделю надо ремонтировать. Вот вы порода. Порода была та, что у него раз в неделю в ремонте Бонневиль. Я поэтому про Кавасаки спросил. Поехали.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 7 минут. Пятница, 15 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Да, Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И
здравствуйте,
Сергей
Даша.
Доренко, доброе утро.
Слушайте, Сергей Васильевич, можно секунду отвлекусь от политических тем? Потому что ребята очень многие написали по мотоциклам. Ребят, значит, я напоминаю, завтра... Боже, что у меня в голове? Знаете, как я вчера устал? Я вчера... Устал, потому что потом на Первый канал же еще поехал. Я вчера ехал с Первого канала, со Станкина, да. Станкина, Королева, академика,
да.
дом 12.
12,
да. До дому, значит, 2 часа ровно. Мимо меня проехали сотни, десятки, не знаю, мотоциклистов, скутеристов и так далее. И это меня наконец вывело из себя. Я сегодня вместо подготовки к эфиру смотрел все время мотоцикл. Ну, правда. Сергей Васильевич, надо брать Сузуки Хаябуса. Сергей Васильевич, я не хочу на спорте или стрите, заточенном под спорт, ездить. Я хочу играть в поддавки, Сергей Васильевич. Я хочу играть в поддавки. А для этого я хочу ретро взять. И вот именно ретро... И именно то, что говорил сейчас Роман из Истры, только что звонил Роман из Истры, у него Бонневиль, да? Бонневиль, я понял, там надо клеммом спичечку затачивать какую-то, еще что-то, в ремонт его постоянно отдавать. А есть копия Бонневиля, W800 у Кавасаки, W800, нормальная копия Бонневиля.
Вы не боитесь?
Не надо бояться. Они же все равно все стоят. Мертвое стадо. Ты представляешь, что ты ездишь между стоящими коровами. Это же коровы. Машины. Они стоят.
Это да.
Стоят, но... жуют жвачку тупо. Глаза тупые. Стоят, представляешь, стоит Hyundai Accent. Рядом с ним стоит этот, как его... Rolls-Royce какой-нибудь. Бентлями. Еще какая-то полоса занята. В Бентлях там еще это. Они все стоят.
Ну, когда дорога свободна, такой соблазн.
Понимаешь, как фокстерьер сквозь стадо коров ты пробегаешь. Ты дышишь. Да, конечно, ты фокстерьер. А они, конечно, коровы. Да, но ты пробегаешь между ними. Ты дышишь. Они стоят. И ты уже дома чай пьешь. Понимаешь? А они еще там стоят, ребята. Хаябусу не брать для меня. Я хочу играть в поддавки. Я хочу сразу показать, что я типа не гоняюсь. Что я типа гуляю. Я гуляю. Но ездить с ногами вперед я не умею. Поэтому я гулять должен на дорожнике ретро. Ретро-дорожничек. Правильно, нет?
А как это выглядит? Я просто совсем не разбираюсь в мотоцикле.
А?
Как он выглядит, этот ретро?
И что ретро-дорожник, значит... ретро-дорожник должен быть. Вот я тебе говорю, как Бонневиль, но Кавасаки W800, и все. Алло, здрасте.
Алло. Здравствуйте, это Олег.
Олег, ну что, вы ездите на моте? Вы ездите на моте, скажите мне честно.
Что-что?
Вы на моте ездите.
Нет, на машине, я на моте.
Ну, видимо, почему? Скажите мне, почему? Какое оправдание осталось?
Меня дед в детстве катал на мотоцикле очень быстро, да. Понимаете? Вот, поэтому я как-то это самое, не очень к мотоциклам.
Не очень. Спасибо вам огромное. Хорошо. Значит, от Глухова до Сити 20 минут. Ура! Пишет Макс, наверное, на мотоцикле. Значит, РБК пишет. Вот Honda CB600 Hornet. Да, если бы я не хотел именно играть в поддавки. Если бы я хотел стрит купить, нормальный стрит-файтер, я бы взял Honda CB600 Hornet. Конечно, 100%. Но я хочу играть в поддавки специально. Что насчет Харлея? Ну, на Харлее я же должен ногами вперед ездить. А ногами вперед я не хочу. И за 25 тысяч долларов я не хочу. Я хочу за 10. Я не хочу за 25. Понятно? Я хочу за 10. Ducati Monster 25 тысяч евро. Евро! Федор, ну у нас нет таких денег. Что вы, зачем это? Ну что это? Секундочку, а? 25 тысяч евро? Ну можно чокнуться. Я езжу на грозе пробок Yamaha IBR 125. Вот это хорошая машина.
Легкий и быстрый.
У IBR 125? Нет, он не быстрый. Uh-huh. Это мопед такой. Uh-huh. Он ездит на мопеде, развивающем в самые страшные времена свои, еще 30. во времена дерзкой юности, разгонявшейся до 90.
Ну, понятно.
Ну, конечно. А если с горы ее пустить? Но зато она действительно гроза пробок, она узенькая. Посмотрел W800, красавец, теперь тоже такой хочу. Говорит Мишутка. Правильно. Вот и все. А я езжу на велосипеде на работу. Вчера какая-то совсем стоячая дорога была, по моим питерским меркам, пишет нам Давид. Впрочем, доехал за полчаса до работы, как обычно. Ну и все. По вчерашним обыскам компании Прохорова у меня, к сожалению, голда рулит. Голда рулит! Значит, давайте, если мы говорим... Секундочку. Голда рулит? Я посмотрел на голду с фаршем за 3 миллиона 600 тысяч рублей. 3 миллиона 600 тысяч рублей.
Кошмар.
Товарищи меня, я теперь, я раньше думал, что на голдах ездят... Нет, товарищи, там же и есть, это олигархи настоящие. 3 миллиона 600 тысяч рублей. Я посмотрел, новая голда сейчас, ну, с фаршем хорошим. Эй, ку-ку. Harley Softail 2000 года, пробег 20 тысяч миль, 600 тысяч рублей. Ну, я не хочу такого 2000 года, это неправильно. Honda PC800, голда за малые деньги есть. Голда отстой, коробка в ремонте каждый сезон, рассказывает Сергей. Ну и все-все. Возможно, еще Royal Enfield. А я езжу на моноколесе. Ну, это значит, цирк, товарищ. Хорошо. Возможно, Royal Enfield. Да, спасибо, кстати, Royal Enfield. Но это же наверняка не японская машина, а значит, она будет все время ломаться. Нет? Возьмите Триумф и не выпендривайтесь. Но мне кажется, что Триумф как раз это очень предсказуемый ход, а Кавасаки W800 менее предсказуемый. Вчера из центра в конец профсоюзки за 20 минут, за 25 минут, не торопясь, по мокрой дороге. Безусловно, на это самое, на мотоцикле, правильно? Ну, дайте мне мотоциклисты, товарищи, которые еще не сели. Я знаю, за рулем вам неудобно, не у всех этот самый hands-free. Ну, позвоните, пожалуйста, мотоциклисты. 7373-948, мы сейчас всех убедим купить мотоцикл. Давайте, здрасте. Априли хорошие, но дорогие машины делает. Да, прошу вас.
Априли хорошие, да. Кстати, Дукати Диавель.
Ну, стой, нет, подожди,
Диавель... У него нормальные ноги, не вперед.
Нет, подождите, Диавель – фантастическая, красивая машина. 25 тысяч евро. Ну, нет у меня таких денег.
Ну, это последнего года. Это сейчас экс-Диавель, она еще более фантастическая.
Да.
А вот старые, и, кстати, старые, очень классные, очень хорошо рулящиеся монстры S4 RS, тоже Дукати.
И тоже дорогая. А Yamaha вы...
Не, они не дорогие, они в районе 400 стоят.
Вимакс Yamaha.
Ну, это стрелялка по прямой, а рулить ее уже очень сложно. Она вообще тяжелая. И такая очень неуклюжая штука.
Тяжелая. Да, подождите, расскажите мне про 400. Какая модель? Мы записываем.
Monster S4 RS. Там стоит движок на супербайк, он выглядит как ретро, а стреляет как очень взрослый мотоцикл.
Интересно. Спасибо за совет. То есть это альтернатива моей Kawasaki W800, да?
Да.
Спасибо за 400. Фу-ху-ху-ху. Брать. Так, еще один мотоциклист, и все, ребята, сворачиваем тему, потому что не мотоциклисты нас тихо ненавидят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Василий. Ну, зря вы Бонавиль обижаете.
Ну, говорят, что его ремонтируют часто.
Ничего не надо ремонтировать, 20 тысяч проехал, прекрасно, выглядит замечательно, и звук, и вид, и, ну, не надо его
обижать. А где брать надо в Крылатском, вот здесь у ребят, да, где был 4x4 клуб?
Крылатском, да, совершенно верно, там Филипп сидит. Ага. Вот берите Бонневилли, и сейчас новые вышли, вот 1200 водяные.
Ну,
вот,
они сколько стоят водяные? Сколько? Уже сразу? А, 1,5 миллиона будет?
Нет. Почему? Обычный Бонневилль будет сейчас 700 стоить новый, ага. А вот этот вот, который 1,2 водяной, он, наверное, 1,1 будет стоить.
1,1. Ну, 700 вот звучит лучше.
Ну,
слушай, а там парень один выходил ко мне, я же там терся, и там парень один вышел ко мне и завел свой мод, но он у него немножечко тюнинговый, чуть-чуть он поработал над ним.
И ну, он надо у него... сделать обязательно, Бонавиль это просит.
И он, знаешь, сидит, он это самое, когда всасывает воздух, так чпокает.
Я не знаю, как это... Ну, ничего страшного, хорошо.
Слышишь, я хочу сказать, это просто улет. Я стоял рядом с ним, он говорит, я заглушу. Я говорю, еще минуточку, дай послушать.
Ну, вот. А вот Кавасака так не делает.
Кавасака так не умеет.
Ну, это же... за это.
А я знаю, как Кавасаки надо делать. А я знаю, как надо делать Кавасаки. Мы режем трубу, вынимаем там вот эту вот подпорку, которая как бы держит газы, да? Подпорочку. И вместо...
Ну, это не подпорочка, это там... трубка, которая соединяет две газовые трубы.
Но еще мы ее снимаем.
Не лечится. Кавасаки не лечится. Все равно снимаем. Будет звук японский. Не лечится.
Нет, можно поставить туда жестянку, и тогда будет бить газы об эту жестянку, которую прикручиваешь на один болт. И тогда звук становится раскатистый, и у людей...
Ну, это так в детстве, мы так делали.
Вы богатый вот человек.
Флейт это называлось. Можно было рассверлить, поставить туда флейточку. Правильно. И она бы звенела так, как вы хотите.
Вы богатый вот, человек. А я сейчас так сделал на Кавасаки своей Dirt Bike 450-й. Ну, которая, значит... И я проезжаю, и у автомобилей включается сигнализация. Я так радуюсь. Я так радуюсь. Мне ничего больше не надо. Ладно, дальше поехали. Значит, абсолютно умный человек. Вы знаете, я все время равняюсь на нескольких человек, которые для меня там, я знаю, Мишу Ремезова очень читаю. Очень читаю. И, конечно, я очень читаю этого самого питерского, сейчас скажу, Виноградова Михаила. Два Миши, Ремезов и Виноградов. Очень прям читаю. Еще, конечно, вот эту вот Катю.
В «Ведомостях», которая... все время забываю. «Ведомости», да?
Не помнишь немецких фамилий, дорогая моя. Екатерина.
Шульман,
Виноградов и Ремезов. Три человека, которых я читаю обязательно. The must. Я обязан их читать. И, значит, вчера Виноградов выступил в «Ленте» с двумя абзацами, которые я с восхищением вам сейчас перечитаю. Президенту всегда удается найти нужную интонацию для своих сторонников. Удалось ему это и на сей раз. Михаил Виноградов, «Петербургская политика». Продолжение. Его главной задачей было не расплескать картину мира своих слушателей. В сущности, значительная часть сторонников Путина часто пропускает мимо ушей то, что в их картину мира не укладывается. Так и на этот раз позитивные сигналы Западу и оппозиции были достаточно уравновешены патриотической риторикой, чтобы не вызвать разрыв шаблона ни у государственников, ни у либералов, хотя последние должны были бы благосклонно воспринять пассаж о Кадырове. Путин показал, что в главном все хорошо. О частности мы исправляем. Пожалуй, именно это россияне и хотели услышать. Блистательный Виноградов дал блистательный анализ. Итак, я повторю некоторые вещи. Путин угадывает интонацию сторонников. Задачей было не расплескать картину мира своих слушателей. Второе. И третья принципиальная вещь, которую сказал Виноградов. Они пропускают мимо ушей все, что не укладывается в их образ Путина. То есть, когда Путин говорит что-то, что, например, там... Ну, Путин говорит какие-то вещи, например, завод прицепов, когда позвонил в Челябинске. Да. Он говорит, у меня четверо детей, то все. Путин что отвечает? Заметила?
Нет.
Ха. Путин отвечает вещи, которые не должны ему понравиться. Они этого не слышат вообще. Он говорит, ну, эта отрасль пострадала же, говорит. Путин говорит, эта же отрасль пострадала. Mm-hmm. В особенности автомобильные прицепы. Серьезно пострадала. Он говорит, все, то есть ответ его.
Да.
Плохо тебе и будет плохо, понятно? Тебе плохо и будет плохо. Ну, там потом они нашли 13 миллионов рублей на зарплату мгновенно,
да,
и так далее.
Да.
Но сейчас не в этом дело. Губернатор нашел. А дело в том, что Путин ответил честно. Честно. Детям. Дети, да, спрашивают. Он говорит, у меня четверо детей, спрашивает ребенок. Ну, ребенок рабочий. Он говорит, я вот у нас не платят зарплату. Давно не платят. Ну, трудно. Путин говорит, но он не говорит... Дать ему зарплату! Нет,
ну, как царь-батюшка,
не,
да,
говорит,
не отвечает.
Нет,
тогда.
Нет, Путин не царь-батюшка в этот момент. Он говорит, да отрасль-то ваша, говорит, сильно пострадала эта отрасль. Сильно пострадала. То есть он говорит, типа, плохо тебе, но ты не в неправильной отрасли, товарищ. Ты в неправильной отрасли. Ну, так вышло, видишь как. Вот так тебе не свезло. Нет, не свезло. Вот. То есть он говорит честно. Но они этого не слышат.
Они этого не слышат еще и потому,
потом
что
чувак,
все равно...
Потом да. Чувак из Тулы, который заходит, говорит, я тут начальник линии, там, цеха, да. Бла-бла-бла. Здоровый такой дядька. Он говорит, ну, у нас тут это, а мы же боимся, что заказы рухнут и все. А Путин им говорит, ну, вы думаете о конверсии. Путин говорит ему. Он же не говорит, я обеспечу и от тайги до британских морей. Путин ничего такого не говорит. Путин говорит, ребята, а вы подумайте над конверсией. Ну, конечно, не кастрюлю выпускать, но там подумайте над конверсией. То есть Путин говорит взрослые вещи детям. Взрослые. Они их не слышат просто. Вообще
да,
не слышат.
Да, потому что пряник все равно дают в результате.
Какой пряник? Пряник?
Ну, потому что на том заводе прицеп.
Через одного завод, человека от
все
меня...
Все равно выплатили зарплату.
Нет, смотри. Слева от меня, справа от меня чувак молчал. Вот я сидел когда.
Да.
Справа от меня чувак молчал, только ухмылялся. Значит, слева от меня человек из Забайкалья. Он много раз говорил, боже, как он все помнит, боже, как он все помнит, какой ум, какие цифры. Боже, ну как он вот так вот владеет темой? Вот этот человек из Забайкалья. Он все время говорил об этом. Я бы сказал, причитал, мне не хочется его обижать, если он сейчас услышит. Значит, он в сущности причитал. Боже, как он все помнит. А за ним сидела университетская женщина, которая тоже вопрос задавала что-то про университет свой. Слышишь, она взвизгивала. Это можно было секс по телефону.
Ну да.
Это был секс по телефону. Я тебе серьезно
такая
говорю.
Такая известная реакция на Путина женщин.
Она реально взвизгивала. Я видел, ну ей может быть между 40 и 50 как раз. Ну, да.
Вот, да.
Слушай, я видел, что она стыдится звуков. Стыдится. Как будто она трахается за занавесочкой. Понимаешь, ей неудобно. И она такая... Вот так она всклипывала. У тебя лучше получится. Не, ну ладно, не буду заставлять. Извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста, не буду нарушать дистанцию. На самом деле, понимаешь, значит, она все время взвизгивала. Все 4 часа. Я не такой мастер, чтобы 4 часа держать женщину взвизгивающей. Честное слово. А Путин такой мастер, да.
Вот так.
4 часа она попискивала и всхлипывала. Это женщина. И я... Не то, что там шутка, а еще то, как Путин делает... глаз начинает чуть-чуть щуриться.
Смеяться,
нет,
да.
Глаз чуть-чуть один начинает щуриться. И эта женщина... Все.
Понятно.
И все.
А тот человек из Забайкалья, это тот самый, кто спросил про то, что Забайкалье не вошло в регион?
Да, рядом со мной сидел. Угу. Ну вот, значит, этот самый, ну, а женщина за ним сидела. Угу. Из Томска, по-моему. Из Томска, что-то в этом роде. Или, ну, откуда-то из Сибири.
Она очень сибирская, да, женщина.
Она рыдала, она от восторга всхлипывала. Я слышал это. Мне было какое-то время неловко.
А потом вы перестали обращать внимание.
Понимаешь? Я хотел, но потом не стал. Там у всех было нешутливое настроение, кроме Путина. Путин был шутливый, и я. Нас было двое шутливых. Ну вот, я хотел... Знаешь, на что это похоже? На латино. Ну, в этих самых... В порнографии есть разные разделы. Uh-huh. Ну, там разные разделы. Там teens, там, я не знаю, так сказать, там swingers. Не знаю еще. Black, там, и так далее. Interracial. И в порнографии есть такой раздел латино.
Так, понятно. Что-то с латиносом.
И moans еще. Moans. Это стоны. Uh-huh. Латинки всегда очень громко кричат во время секса. И вот я вчера просто, мне хотелось ей поставить какой-нибудь threesome with two Mexicans. Какую-нибудь любовь от Хуа с двумя мексиканочками, которые вот так же постанывают все время. И сказать, мать, ты у них научилась? А сибирячку это. Ну, какой-то ужас. Ну, как-то так. Это особенность восприятия. Но это так. Люди были в экстазе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Вот по поводу вчерашнего,
да.
Значит, знакового события,
да.
Вы посвятили несколько минут вашему общению с Никитой Михалковым.
Да.
Но, мне кажется, вы оба мужчины достаточно видные в общественном поле, высказывающиеся, оба экстраверты.
Нет.
Но мне кажется, это
нет.
Немножечко...
Это только кажется, что я экстраверт. Я абсолютно улитка, вы меня не разгадали. Я улитка, интроверт, от меня не добьешься вообще ничего. Я не знаю людей, я за 200 метров от дома начинаю со всеми здороваться, потому что я даже соседа по лестничной клетке не знаю. Уже не хочу знать, понятно? Не хочу знать. Я за 200 метров начинаю здороваться от подъезда.
На всякий сюда. Случай.
Испуганный хипстер-интроверт. Вот кто я. Понятно?
Хипстер-интроверт.
Я испуганный хипстер-интроверт. Такой герой Вуди Аллена. Вы говорите, оба экстраверты? Это я, что ли, экстраверт? Нашел экстраверта. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, да. Нашего президента всегда приятно слушать.
Да.
Вот, но удручает, что без его вмешательства какие-то уголовные дела не заводятся и так далее. То есть нет реакции на местах на проблемы.
Нет.
Вот как бы вот это ручное управление, оно удручает. И вот вы сказали, что людям надо задуматься, там, начальнику цеха о конверсии и так далее. Человек может задуматься о том, что будет плохо на его заводе, и уволиться без выходного пособия, да, которое положено при сокращении штатов. А задумываться об этом должны, опять же, директора, собственники. И не рабочему надо пенять, что там вот отрасль, там, да, проблемы отрасли.
Да.
Он же не придет и не скажет директору: слушай, давай у нас прицепы плохо продаются, давай яхты строить, например.
Да. Интересно. Спасибо. Но я, знаете, что подумал? Простите, продолжение нашего разговора, я вас уже отключил. Продолжение. Вот этот завцеха, который говорит, заказы падают, то есть, он ему говорит, Путину, ну вот надо же сделать, чтобы были заказы. А Путин честно отвечает, честно, по-взрослски. А вы подумайте над конверсией. Вы подумайте над конверсией. Я точно понимаю, что никто не подумает над конверсией. Никто. Вот я это точно понимаю. Я точно понимаю, что взрослый человек, в том-то и дело, что это вопрос субъектности. Это вопрос субъектности. Ты понимаешь,
да,
в чем дело?
Да, понимаю прекрасно.
Это вопрос субъектности. Россия лишена субъектности.
Да, и президент...
Субъектностью наделен только президент.
Да, и он
только
демонстрирует президент. Полную компетенцию во всех вопросах. Компетентность во всем абсолютно. Что касается дыр на дорогах и, не знаю, там, инвалидах, и про заводы, и все на свете.
Да, да. Значит, один человек наделен субъектностью. Это президент. Он говорит с людьми, которых он по ответам считает взрослыми. Ну, считает их взрослыми. А они на самом деле рыбки в аквариуме. Они рыбки в аквариуме. Но они не взрослые.
Ну и в этом смысле ничего не меняется. Каждую прямую линию...
Следующую прямую линию, а этот же начальник цеха скажет, ну, у нас цех остановился, завод встал. Значит, мы не можем, у нас ничего нет. Путин скажет, а я вам в прошлом году говорил, подумайте над конверсией. Тут скажет, а я думал, что вы подумаете. Понятно, да?
Да.
Это же дети.
Да.
Это же дети. Народ-ребенок. Давайте о народе-ребенке возобновим наше бдение вот после новостей обзора печати. Договорились, ребят? Ну, правда, что это действительно народ-ребенок. Он им говорит, ребята, вы не хотите подумать? Они такие говорят, чего это?
Обзор прессы.
Госсекретарь США Джон Керри планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пролет российских бомбардировщиков Су-24 вблизи американского эсминца «Дональд Кук» в Балтийском море. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби. По мнению Керри, произошедшее было безрассудным шагом, который мог повлечь за собой открытие огня по российскому воздушному судну. Читайте об этом сегодня в «Аргументах и фактах». Конституционный суд рассмотрел запрос депутатов Госдумы от КПРФ, потребовавших признать незаконной систему «Платон», в рамках которой владельцы грузовиков платят за проезд по дорогам. Коммунисты считают, что это новый вид налога, который должен устанавливаться исключительно законом. На защиту «Платона» в КС встали администрация президента, правительство, Минюст и Генпрокуратуру. По их мнению, ездить по федеральным дорогам грузовики никто не обязывает, а значит, речь идет о фискальном сборе, а не о налоге. Читайте подробнее в «Коммерсанте». 9.38, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Мы обещали поговорить о народе-ребенке и о том, почему он таков. Народ-ребенок.
Нет, ему просто не дают вырасти, я так считаю.
Ты думаешь?
Да.
Я думаю, что ему дают вырасти. Он, знаешь, народ-ребенок растет, по крайней мере, вот в Москве уже там 5-6 веков растет, и ничего не происходит. Ну, вот что значит вырасти?
Ну, вот представим, что есть заводик у человека, он там директор, пытается что-то сделать. Ему ничего не получается, он пытается... Естественно, он обязан и должен коммуницировать с местными властью, не с Путиным. Ничего не получается. Что делать? Он разводит руками, он в отчаянии, он приходит на прямую линию к президенту, задает ему глупые вопросы, да?
Мы вчера увидели народ-ребенок. Вот я хочу, чтобы вы высказались, мне интересно. Он такой, потому что его сделали? А давайте проголосуем. Секунду, ребят. Прошу проголосовать. Значит, мы вчера увидели народа-ребенка. Народа или народ? Он как неодушевленный должен быть или как одушевленный? Мы вчера увидели народ-ребенок. Ребенка. Народ-ребенка. Народа-ребенка. Короче, нам был вчера явлен народ-ребенок. Да? Показан народ-ребенок. Он такой по природе или он такой, потому что ему не дают вырасти? Он такой по природе. 134-27-35, народ-ребенок. Он такой по природе. А нет, просто ему не дают вырасти. 134-21-36. Мы либералов, наконец, всех вычленим сейчас. Очень просто. А нет, ну правда. Я серьезно считаю, что он такой, потому что он такой.
Нет, я считаю, такова что природа. Нас в этом убеждают, в том, что мы дети, ничего
такова
не можем.
Такова природа нашего народа. Такова природа, он такой, послушай меня. Ты вспомни 812 год. Да. Ты вспомни, Василий Теркин, я вспомнил, который не 812, а 1900 там какой-нибудь, 43-й, да. Да, Василий Теркин. Вспомни Платона Каратаева. Платон, да. Каратаев, который встречается Пьеру Безухову, как раз во французском плену, угу. И учит его всему, а потом погибает. Значит, это самое. Вспомни всех. Фому Егоровича Пухова, наконец. Вспомни всех. Киликов, перехожих. Это народ-ребенок. Просто. Очень, очень просто. 7373948. Алло, слушаю вас.
Доброе утро, Сережа.
Здрасте. Абдул
беспокоен.
Да, Абдул. Да.
И Абдул, что вы там. И да. Вам дали слово. Это было неожиданный вариант.
Да.
Когда же Сережа задал вопрос?
Да. Ну так что, народ-ребенок? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну,
согласитесь, на самом деле так.
Он такой, народ такой. Его не сделали таким. За ним так идут, потому что он таков. Народ-ребенок таков.
Знаете, Сереж, да. Народ таков так, как вот папа должен что-то делать и даже помочь делать уроки. Вот с этого начинается, ну, народ-ребенок.
Ну, конечно. Ко мне приехала...
Я на весь все слушал. Единственное, вот, наверное, вы будете осуждать, заметил вам интересную фразу.
Да.
Надо через строки. Он сказал такую фразу, когда про Кулина ему задали вопрос. После 18-го года. У меня такое ощущение, что после 18-го, скорее всего, Медведева заменит Кудрин. Вот у меня такое ощущение.
Кудрин
вот,
будет примером.
Мне такое, он подчеркивал, после 18-го года, почему? После 18-го года будут выборы.
Во вторник об этом сказал известный вам Сергей Доренко. Во вторник я это сказал в видеоролике в своем. Во вторник. Четверг об этом сказал, намекнул Путин. Путин.
Да.
Значит, а во вторник сказал я.
Да, мы все знаем, конечно, следим.
Я сказал следующее, что я уже много раз говорил, вы просто меня не хотите слушать, понимаете, в чем дело? Меня не хотите слушать. Если вы хотите знать, что я считаю, что будущее находится с нами, будущее всегда здесь. Будущее всегда здесь. И приметы будущего, их просто надо уметь видеть, больше ничего. Я сказал, что давно уже, что Медведев получил либо 4 года за 4 года, тогда его снимут в мае 16-го. Если он получил... Медведев передержал кресло 4 года. За это он получил либо 4 года за 4 года, либо срок за срок. Uh-huh. Медведева снимут либо в мае 16-го, либо в мае 18-го. Я считаю, что в мае 18-го. Я считаю. Но есть люди, которые считают, что в мае 16-го его снимут. Я считаю, что он получил срок за срок. Он передержал срок для Путина, за это получил срок.
Понятно? Ну, понятно. Да.
Срок за срок. Все по-честному. Значит, дальше. Этот самый. За ним Кудрин. Ну, на сегодня, по крайней мере. За ним садится Кудрин. Вот и все. Ну, народ-ребенок, люди закрытого общества. Это очень прикликается.
По поводу народа-ребенка. Мне кажется, и Путин не хочет отдавать эту функцию отца, покровителя, такого серьезного папы, который...
А можно я вам приведу еще пример? Народ-ребенок Венесуэлы. Ко мне приезжает сейчас группа, приехала, вот была группа. Следующим аж прошлым летом. Значит, такая ультраправая, ну, они в смысле буржуазные и анти... против Чавеса, против Мадуро. Угу. А не против вот этих революционеров у власти. И они мне говорят, что такое социализм? Я им говорю, понимаете, в чем дело? Но existe ningún socialism. Не существует социализма. Угу. Существует венесуэланизм. Венесуэланизму. Вот то, что у вас происходит в Каракасе, это венесуэланизму. А именно, высочайшая преступность, народ-ребенок, требования социальных благ, необоснованных, незаработанных, за природную ренту, за нефть, которую добывают американцы и этот самый, и Лукойл там еще добывают. Значит, вот за это люди хотят кататься в шоколаде, ну как-то, значит, и так далее. Вот и все. Я говорю, это называется венесуэланизм. Я им сказал, когда Ленин был кумиром нескольких, целой цивилизации, нескольких стран, монголы рисовали Ленина монголом. Ты знаешь об этом? Посмотри, если так, ты найдешь.
Так, такого узкоглазенького.
Да, Ленин был узкоглазый монгол.
Бородка,
да, да, монгол, да. Чистый монгол.
Да, я видел.
В Улан-Баторе висели портреты Владимира Ильича Ленина. Чистый монгол. Тот же самый Владимир Ильич Ленин в ГДР выглядел немцем. Понятно?
Да.
Немец. Значит, поэтому социализм был в Монголии, в Германии. И в Венесуэле сейчас социализм. Это все равно германизм, монголизм и венесуэланизм. Понятно? А у нас был русизм.
Ну да.
Никакого социализма не существует.
Ну, понятно, да.
Существует, когда народ получает авторитарное правление своей мечты. Своей мечты. Для нас, я выражу здесь свое мнение, это крепостное право. Нам хочется в крепость, нам хочется в крепостное рабство. С ответственным отцом-помещиком. Нам этого хочется. Чтобы он за нас все делал, ну и порол по субботам. Когда заслужил, то чего ж не подставить спину? Пусть выпарит.
Мне кажется, русского человека доводит до того, что он уже соглашается на крепостное рабство, потому что это лучше, чем совсем разруха.
29%. Ну, конечно, не согласен я с тем, что он доводит. Не русский человек, я говорю о себе. Я не хочу по статье еще тут отвечать. Значит, я говорю о себе. Я, как представитель этого общества, чувствую, и как окружающие мои, и я, мы хотим крепостного рабства, крепостного права, а с ответственным, честным, добрым помещиком, который будет нас правильно учить, когда пахать, когда сеять, когда что делать, когда ужинать, когда обедать, все, все нам расскажет, понятно? И компот, чтобы был тоже, чтобы компот давали.
А взрослый гражданин, это какой гражданин?
Взрослый гражданин сам за себя решает, и все. Сам за себя решает, сам прорывается. И устраивает жизнь таким образом, чтобы правительство было как можно меньше. Взрослый гражданин – это какой-нибудь конфедерат со знаменем конфедерации сегодня в Соединенных Штатах.
Да, я понимаю, но только для этого должны быть условия.
Взрослый гражданин – это сегодня типичный. Это американец со знаменем конфедерации, который против федералов.
Понятно.
Против федералов, понятно. Который там штат еще, скрипя зубы, как-то принимает штат. А вот федеральное правительство в Вашингтоне ненавидит. Вот это взрослый гражданин. Понятно? А значит, а мы дети. Мы дети, напрямую дети. И хотим мы крепостного права. Вот и все. Хорошо, давайте еще об этом говорить. 7373-9. Венесуэланизм, русизм, что хочешь. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Николай.
Здрасте.
Я думаю, что все-таки вот на горячую линию звонили те люди, которые, наверное, хотят, чтобы у них был барин, чтобы был царь добрый, местами жестокий. Но те люди, которые реально что-то делают, те люди, которые делают хорошее для экономики, в том числе зарабатывают деньги, помимо тех, кто занимается добычей полезных ископаемых,
да,
реальный, скажем так, реальный сектор экономики, вот они взрослые люди, и им эта горячая линия не нужна, они туда не звонят, они о своих проблемах не говорят.
Потому
что те проблемы, которые они могут решить сами, они их решают им. А те проблемы, которые
и,
они
тем не менее,
могут,
барин нужен они даже этим, для того, чтобы всех остальных держать в этом самом загоне. Понимаете, в чем дело?
Ну, вы знаете, те проблемы, которые они не могут решить, они понимают, что они своим звонком на прямую линию, они их не решат.
Решат. Ну, решаются же, они же видят, как чудо происходит. Чудо же есть. Оно есть. На Шакотан полетел замгенпрокурора. Понимаете, в чем дело? Мгновенно. Чудо есть, да, есть.
Те проблемы, которые им надо решить, вот реально, которые они не могут решить, они чудом не решатся. Им нужна предсказуемая.
Вы ошибаетесь,
система.
Потому что вы хотите мыслить большими трендами и развитием, а это люди, у которых есть сегодня сухарик, а им дают два. Понимаете, в чем дело? Это стоит 3 копейки на самом деле. Понимаете, если вы даете мармеладку ребенку, вот у вас есть дети маленькие?
Да.
Да, смотрите, девочка...
Но мармеладка еще рано.
Нет, дочка попросит у вас, ну, если дочка или сын.
Дочка,
она попросит мармеладку вкусную, вы дадите. Она через короткое время с лукавым и нежным взглядом скажет: пап, дай еще одну. Я хочу еще. Вот. И вы дадите. И для нее это будет, да. Для нее это будет двойное счастье. Вот примерно так же русский народ, не русский народ, а подождите, я все, а этот народ, этот вот чудесный народ, да, вот у него двойное счастье. На Шокотан полетел замгенпрокурора. Все, значит, счастье возможно, и чудо возможно. Все. Вы-то мыслите горизонтом 20-30 лет, а они мыслят горизонтом сегодня на ужин будет ровно две мармеладки вместо одной. Вот и все. Это счастье.
Это не весь народ, Сергей, вы же понимаете.
Не весь, но в огромном большинстве. В огромном большинстве.
Нет.
А вот почему такая ситуация сложилась? Я считаю,
а почему она сложилась? Она всегда такая была. Она всегда такая была. Всегда. Нет. Платон Каратаев, Толстовский. Толстой Сергей. Пишет Толстой, Платона Каратаева. Когда?
Возможно, я хотел бы вот одну мысль вам
давайте, сказать. Давайте.
Мне кажется, одна из самых больших ошибок Путина, что он после 2008 года остался во власти, ушел в премьер-министра, а потом вернулся. Уже к тому времени он был настолько масштабной фигурой, настолько огромный политический вес имел, что он тем, что после второго срока он остался во власти, он своим весом политическим настолько исказил систему, что Господи, она стала очень сильно от него зависеть.
Могу я еще вам добавить? Вот да. Слушайте, вот я когда-то приводил в пример Украину. Еще я приводил в пример Украину в 2005-2006 году, работая еще на «Эхе». И мой пример Украины был такой. Значит, в России невозможно, сказал я, то, что происходило на Украине, а именно Кравчук, Кучма и Ющенко могут встретиться на улицах Киева в кафе, пожать друг другу руку, ну и в любом случае поздороваться хотя бы кивком. И никого из них не растерзает толпа на тротуаре, ничего не будет. Ну вот Кравчук, Кучма и Ющенко могли встретиться. Все, понимаете? И я это приводил в пример. Я говорил, потому что у нас уйти нельзя. И вообще уйти нельзя. И вот какая хорошая система власти на Украине, говорил я. На самом деле почти уникальная, кроме Прибалтики. Ну вот сегодня Украина показывает, что на самом деле Азверин и зверство там и расстрелы собственных людей, вот эта геройская сотня майданная и так далее, расстрелы друг друга, все это возможно. И это не гарантия. Вот уходил Кравчук, ушел, мирно ушел, как вы предложили сейчас. Потом пришел Кучма, честно отработал конституционно, мирно ушел Кучма. Значит, за ним пришел Ющенко, мирно ушел. Это не спасает народ от детскости, от зверства. Ну, ответьте мне.
Гарантий нет, но шанс был. Я вот считаю, что этим шансом надо было воспользоваться.
А я считаю, что его не было. Я просто хорошо знаю наш, ну, людей знаю хорошо. Хорошо знаю. Понимаете? Я настаиваю на этом своем примере. Ротация власти, постоянная ротация власти, честное соблюдение без, то есть не по букве, а по духу.
Да.
Соблюдение по духа Конституции и буквы, и духа, и того, и другого. Я приводил в пример когда-то на Украине.
Да.
Все было там честно. Все там было честно. Чего это я не читаю телеграм, мне пишет Пальпатин. Читаю я.
Палпатин,
я секунду, дайте мне поговорить чуть-чуть. Я же поговорить хочу. Что, должен сидеть читать только, что ли? Ну, знаете, не трогайте Украину, пишет Юрий. На Украине все будет хорошо. Они вырвутся из рабства. Да. Они не вырвутся из рабства, Юрий. Они снова олигархат тасуют один и тот же. Один и тот же олигархат. Вот этого, по-вашему, взрослость, да? Значит, слушайте, Украина, где соблюдался и дух, и буква, все уходили, честно уходили, все уходили. Угу. И, кстати говоря, в 15-м году, вернее, в 14-м, в 15-м, да, в марте ушел бы Янукович, его бы переизбрали, в смысле, не переизбрали бы, и он бы ушел, освободив пост для нового.
Да.
Янукович ушел бы. И это был бы прекрасный пример. Но это не делает народ старше, как вы думаете. Если постоянно меняется лидер национальный, это не делает народ старше. Потому что украинцы потом вдруг хватаются за автоматы и начинают друг друга расстреливать. Друг друга расстреливать, ребят. Друг друга сжечь, как в Одессе. Это не устраняет рабство. Рабство как было, так и осталось. Понимаете? Прибалты вырвались, говорит Юрий. Ну, я сказал, Украина была хорошим примером, за исключением только разве что Прибалтики. Прибалты вырвались. Но, Юрий, доложу вам, когда вы думаете о русскоязычной шлюхе в Лондоне, первое, что вам приходит в голову, это латышка. Юрий, я сейчас ничего... Юрий, я не против.
Ну, а и что это пока? Что это гачи?
Это значит, она говорит о том, что вся Прибалтика выехала оттуда.
Но
Прибалтика выехала. Выехала Прибалтика, выехала. Она выехала, она работает всюду.
А в Прибалтику всюду приехали наши.
Не знаю. Но я знаю, что Прибалтика, это твой слесарь, когда у меня... Действительно, я сейчас не шучу, просто когда мы знаем, что это уже присказка. Но когда у меня плохо работала батарея реально в Лондоне в гостинице, я опоздал на самолет и ночевал потом в Лондоне, я вызвал чувака, значит, который был литовец. Перед этим я ел стейки в стейкхаусе. Тоже Прибалтика подавала мне со сморщенным лицом. Я с ней долго говорю по-английски. Потом прочитал у нее бейджик. Там прибалтийское имя было. Я говорю: старуха, так ты по-русски, небось, говоришь. Кончай дурью маяться. Она что-то ответила мне по-русски. Прибалтийка. Да. Понятно? И когда вам нужна шлюха, ну, чтобы по-русски понимала, типа, давай, давай, под наляк. Значит, чтобы это самое. Надо тоже брать Прибалтийку. Их там как грязи в Лондоне, шлюх Прибалтийки. Пожалуйста. Значит, ну что вырвались? Вот вырвались они из рабства, да? А где они сейчас? Я не знаю. Я пока не знаю, я задаю вопросы. Ребят, народ-ребенок, 7373948. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Ну, прежде всего, Юрию хотел бы возразить. Прибалтика не вырвалась. Прибалтика под внешним управлением находится. Согласитесь.
Значит, ну да. Знаменитые, да, мальчишники в Риге, когда англичане устраивают мальчишник, да, в Риге, да, и обязательно, да, писают на стелу независимости, вы знаете.
Да. Что, это что? Во-первых.
Их каждый раз ловит полиция, но это у них, они знают. Подождите, это в путеводителях у англичан, что надо пописать на стелу независимости, что будет ловить полиция, и что это дико интересно.
Это экспириенс, да.
Да, это экспириенс. Да.
С вашего позволения я продолжу, Сергей.
Да.
Что касается народа-ребенка, я полностью согласен с вами, потому что у нас всегда культивировалось, что царь-батюшка – это царь-батюшка.
Да.
То есть это папа. Неважно, как он называется, государь-император, великий князь, президент, генеральный секретарь, это все равно первое лицо, от которого зависит все.
Ну да.
Который все решает.
Ну, конечно.
И вот это отношение, народ, мы дети твои, государь-батюшка, да, это отношение культивируется у нас даже не последние годы, а последние столетия. Но обратите внимание, что вот последние, скажем, несколько лет, да,
да,
у нас начинает некое усиление происходить. Ну, то есть 90-е годы, помните, какой был бардак там со всякими сибирскими республиками, уральскими республиками, ростелями и прочей компанией, да? Там,
да.
Томским, кстати говоря, Томск вы сегодня упоминали,
да,
сибирским соглашением и все остальное. А потом все это опять начинает сокращаться.
Да, сжиматься, да.
Все решение принимает государь-батюшка.
Конечно. Спасибо, полковник, извините. Просто, ну, нас время поджимает. Я должен сказать, что Михаил Бессонов еще пишет. Нас на днях был во Франции, нанимал водителей. Два водителя подряд были из Латвии. И сказали, что в Латвии работы нет. То есть они водителями ездят во Франции. И я говорю, что это плохо, пожалуйста. Ну, это так. К нам в студию залетел огромный мохнатый шмель.
Уже не первый раз.
Мохнатый шмель. Я думаю, это послание от Михалкова, конечно. Это послание от Михалкова. Боже, он меня укусит сейчас. Вот холера. Давайте в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Правда. А? Бойся его, бойся его. Пусть он тебя укусит. Бойся его, он тебя укусит. У него одно жало или 28? Ты невозможно открыть Википедию, пока я буду говорить о движении?
Хорошо.
Шмель. Сколько у него жал? Мама. Бойся его. Ты бойся, чтобы он тебя укусил. Нет, знаете,
я
5
не
баллов.
Боюсь.
5 баллов. Она не боится, он укусит меня, теперь понятно. Слушайте, перед Волоколамкой 10 км в час прямо от левобережных Химок долго стоит внешний МКАД. МКАД. Так, я посмотрю, что тут. Очень плохо. Раменки. Это что? Это Мичуринский. 3 км в час. 3 км в час и очень много аварий. Что-то мне не задалось, братцы. Езжайте тогда хоть на Вернадского, там на Вернадского 10 км. Лучше. В текстильщиках дорожные работы. И сколько километров в час? 5. До 5 доходит скорость. Шмель летает, да, Карпов боится тоже. Карпова кусайте.
У него, я так поняла, одно жало. И
Карпов
она
в свитере, не... ему можно. У Карпова одно жало?
Да.
У кого жало?
И он не оставляет жало в человеке.
То есть он им лупит и все?
Впрыскивает и все.
Карпов?
Ну а кто же еще, о ком мы говорим?
Карпов не оставляет жалоб человеке. Только впрыскивает, и все. Господи, помилуй. Карпов, вот он какой. Сейчас он не сможет сделать новость, потому что он хохочет. 10 часов, поехали.
Сережа Пастушок, поиграем. Играй на дров, Сережа.
Десять часов семь минут, пятница, 15 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорры.
И Сергей Даренко.
Ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Значит, знаете, коснитесь, пожалуйста, высказывания Путина. Не коснусь. Нет, не коснусь. Не смею. Я не смею. Ну, хватит все. Ребят, ну, правда. Я должен сказать, что вся пресса, конечно, о вчерашней прямой линии. И мы мало находим других тем. У нас есть, например, такая милая тема, как доллар. Кстати, про доллар Путин сказал только один раз. Про курс валют.
Да.
В связи со своей возможной грядущей женитьбе.
Вот это я пропустила, честно говоря. Так.
Там был вопрос. Вопрос. Что мы читали где-то в газетах, mm-hmm. что ваша бывшая
да,
супруга...
замужем, да.
Замужем уже. И когда вы нам покажете...
Он сказал, мне все хорошо. Нет?
Нет. Ваша бывшая супруга замужем уже... А когда вы нам покажете свою первую леди? Значит, сказала женщина недовольным голосом. Я понимаю, что это женщина...
Претендующая на первую леди.
Ну, нет, она такая, хорошо, за 60, а Путин-то молодой парень.
Она по-матерински к нему.
По-матерински же.
Журила.
Уже 52-го года, о чем ты говоришь. 52-го, он.
Я знаю.
Ему 64 всего-навсего, он молодой парень, жених. Ну вот... А тетка была такая за 60. Такая бабулька. Бабулька
ну,
за 60.
Ну да, тоже 52-го, но бабулька.
Бабулька, да, старуха.
Спасибо, Сергей. Спасибо.
Старуха. Не, ну правда.
Я уже готова.
Я так рассказываю, вашей... где я бываю, я рассказываю, говорю, слушай, были какие-то старухи, бабки какие-то, ну, кажется, моя сверстница. Да. Ну вот, слушай, я, значит, смысл. Она ему задала недовольным голосом вопрос. И он сказал, не сказал, что жена его бывшая замужем, он не сказал. Он сказал, что у нее все хорошо, она довольна, она счастлива. Да. И отношения у нас с ней очень хорошие, может быть, даже лучше, чем раньше.
Да, это сильно,
может быть,
это
даже
сильно
лучше,
конечно.
Может быть, даже лучше, чем раньше. Это первая тема. И вторая тема, что он что-то такое сказал про новое, но я это как-то не уловил, так совсем как-то мельком было.
Вот я тоже этого не уловил.
Ну как-то, а? Почему ты не уловил?
Не знаю. Да.
А? Я думаю, что это анонс.
Таких анонсов, такие анонсы уже были, так или иначе.
Не
и
было.
Все равно и мы
не
ждали.
Было. Это что... анонс. Это уже серьезная заявка. Я считаю, что на 18-й год Путин пойдет женатым. Путин пойдет на выборы женатым в 18-м году. Женатым он... Притом он окажется женатым уже давно. Просто расскажет об этом. Серьезно говорю. Я так считаю.
Это интересно.
А?
Я не могу найти цитату точную.
Вот, он сказал, что может когда-то удовлетворить любопытство. Вот точная фраза. Может быть, я когда-то удовлетворю ваше любопытство. Значит, я думаю, что к 18-му году он предстанет с первой леди, которая, как мы знаем, хорошо похудела последние месяцы и все это. Вот, и он скажет, что они женаты уже... Прилично.
Да.
Прилично. По крайней мере, довольно быстро после развода, который состоялся, уже тоже прилично. Скажем, просто мы не хотели афишировать, но мы женаты уже несколько лет.
Да, но, может быть, когда-то да. и смогу удовлетворить ваши интересы. Это, да, это правда анонс.
Это безусловно анонс. Это, безусловно, анонс. А вы хотите, чтобы он женился? Вам кажется, это лучше?
Да.
С точки зрения имиджа?
Да, конечно.
А?
Конечно, безусловно.
Лучше.
Когда президент, глава государства, как бы постоянно, во-первых, все. Скрывает свою личную жизнь. Это,
ну, что скрывает? Он и будет скрывать. У него другая, другое видение. Да. Он никогда не будет открывать.
Ну, хоть какой-то каминг-аут он должен послать, он должен какой-то вброс сделать, чтобы народ съел это и возликовал, мне кажется.
Ты знаешь, вот я не знаю, потому что есть же имидж публичный человек, любой публичный человек, в том числе артист и так далее, он же вроде как всехний.
Да.
Он всехний.
Да.
А если это...
А он уже не ничей.
Понимаешь, в чем дело? Ну вот, как бы людей нервирует сама идея, что, ну вот, с точки зрения имиджа. Вот если бы ты пела, например, на эстраде,
да.
то лучше было бы тебе скрывать замужество. Потому что когда ты выходишь, и зал такой...
И пою о несчастной любви, или
пою... Ты их. Да, ты принадлежишь залу, ты принадлежишь аудитории, ты принадлежишь... Да. И вот тебя какой-нибудь шофер в Благовещенске, там, я все время Благовещенский, шофер в Чите, Олег в Лос-Анджелесе, когда садится в машину, ставит твою песню, он чувствует не то чтобы всерьез... Но как бы да, но как бы нет, может быть. А если ты такая вся замужняя, и вся все время ходишь за мужем, потупив глазки, но все, мне ты кажется, как бы отреклась от мира.
Это не касается главу государства.
Мужчин в меньшей степени вообще касается.
Ну да.
Мужчины вообще в меньшей степени.
Да, это правда.
А главы государства
тем более.
Да.
Ну потому что если какого-то актера или актрису или певицу ты можешь еще встретить где-нибудь у гримерки, подарить цветы, подмигнуть, там еще что-то. Ну где-то познакомиться. С президентом невозможно познакомиться. Ну даже на прямой линии, в общем, это практически... невозможно сделать.
Ну, скажи, давай проголосуем. А вам больше бы понравилось, если бы он был женатый или холостой? Ну, давай.
Женатый более человечный.
Человечный, да?
Конечно.
Значит, давайте. Вам Путин больше бы понравился женатый или холостой? Женатый 134-21-35, холостой 134-21-36. Путин, вы советуете жениться 134-21-35? Не советуете жениться. Пусть бы был всехний. Всехний. Нашинской. Такой монах. Ну, почему монах? Монах. Ну,
так вот получается, что Путин, именно Путин, он ничей. Вот он выглядит таким.
Ну, он монах, он служит России, в том-то и дело.
Это раздражает.
Ну почему? Я тебе объясню, он же брат-солдат, а сеструха Россия, она же не должна с ним спать. Это брат-солдат, это человек, который выручает. Человек, который выручает. Не надо с ним спать, при чем тут? Он вообще не по этой, ну, в смысле, не это его спецификация. Его спецификация в том, что он выручает.
Хочется понимать, что он такой же, как и мы, что у него тоже есть бытовые какие-то разговоры, бытовые ссоры.
Да.
Не знаю, там покупки какие-то семейные. Это приятно знать.
Смотрите, я это голосование долго держать не буду. Тем более, что сейчас 10:15 уже. Я совсем коротко могу сказать вам, что у меня сейчас 54-46. 54% хотят, чтобы Путин женился. 53 уже. Вы хотите, чтобы Путин женился? 134-27-35. Вы хотите, чтобы он оставался холостым? 134-21-36. Давайте еще 52-48. Пусть бы себе женился, 134-21-35. Интересно, кто больше хочет, чтобы женился? Все-таки...
Женщины.
Женщины.
Да.
А почему?
Да мужчинам тогда плевать. Он... Да мужчинам плевать.
Да, плевать, абсолютно. Хорошо. Значит, я останавливаю это голосование, тем более, что у меня не меняется, почти не меняется, но вот немножко изменяется. 50-50, ребят. 50. Я, нет, вру, простите, но я вот не могу. 49-51.
Да,
потому что у меня компьютер...
Я сфотографирую.
Иногда, когда я кликаю, у меня компьютер пересчитывает последний пакет. И прям 49-51 прискакал последний пакет. Ну вот и все. Я не буду это обсуждать. Михаил, экономист, просит, нам хочет позвонить, но мы не знаем. Мы уже не хотим это обсуждать. Сейчас я нажму. Нет, ничего не происходит. А как сделать, чтобы музычка завелась? Мы не знаем. Вот здесь, что ли? Смотрите, как я сейчас сделаю. Прикольно? Давайте про доллары говорить, товарищи. Да, и нет, именно поэтому, именно в связи с женитьбой, Путин сказал, я сейчас говорить не буду, а то еще с курс доллара скакнет. Еще, да, Путин женится или нет, 49 на 51. Значит, смотрите, курс доллара 66 на 22, 66.22 за доллар, простите, и 74.51 за евро, 66.22. Кстати говоря, сегодня тревожная Сбербанк, его подразделение, которое занимается валютой, я хотел вас всех предупредить, пишет, что 17 числа в Дохе, а это в воскресенье. 17 числа в Дохе, там рабочий день, ты знаешь, у мусульман. У них в пятницу выходной, а в субботу начинается рабочий день у мусульман. Соответственно, у них в воскресенье уже второй рабочий день.
Да.
Ну вот, в Дохе будет совещалка по нефти. Если она обвалится, если проблемы будут, то рублю катится на 75. Я не шучу. Все такие ходят, благие такие, 66, 66.
К нам обещают 100, то ли в мае, то ли в июне.
100 страшно. 100 страшно.
Нет, страшно, но обещают.
Ну, нет, ну страшно, реально страшно.
Надо постепенно.
Вот я прочитаю заметки из Дохи.
Лучше не сразу 100, лучше вот постепенно как-то.
Значит, смотрите, официальный курс, вот, Россия и Саудовская Аравия достигли консенсуса, но мы с Ираном не достигли никакого консенсуса. Значит, в случае провала переговоров в Дохе, укрепление рубля может смениться падением. 13 апреля был выпущен доклад Сбербанк СИБ, CIB, который сообщает, что провал переговоров может привести к падению цен на 35 и ниже. Ниже 35 нефть уйдет, укатится, голубушка. Вот. И тогда доллар вернется на 70-75. 70-75. Сейчас, напомню, нефть у нас 43,95. Считай, 44 практически. Ну вот, 43,95. И тогда, если вот они в воскресенье, понимаете, если вы планируете все-таки купить долларов, и у вас есть свободные есть рубли, ну так в коротком горизонте делать надо сейчас. Алло, здрасте, да, слушаю.
Алло.
Михаил, насчет долларов.
Да, добрый день.
Насчет долларов.
Да, насчет доллара. Я скажу так. Дело в том, что в Дохе, в общем-то, будут рассматривать такую витиеватая формулировка о замораживании экспортных объемов.
Да.
Понимаете?
Да.
Не о замораживании добычи. И уменьшении добычи,
да,
бочек в день. Это меня немножко настораживает. Дело,
да,
в том, что я-то как раз думаю, что они договорятся. Формальное решение будет хорошая мина при плохой игре.
Ага.
И вот, поэтому здесь...
Но тогда, извините, они могут сбрасывать, как это делалось, например, Саудовская Аравия прикалывалась, что мы, дескать, не продаем, но в африканские страны, там по цене вдвое ниже, да, продаем.
Я только хотел сказать.
Спасибо вам большое.
Вы уже специалистом стали. Так делало Туркмения.
Потому что я с вами общаюсь, поднаторел-то, господи.
Да. И так делает Иран делает, да, уже последние 20, да, лет после Лизы Пыхлеви. Так
они говорят, мы не продаем, но в Африку продаем в два раза дешевле.
Да. Я хотел более важную вещь сказать. Скажите, о долларе.
Прошу вас.
Дело в том, что когда он перешел в новую фазу, помните,
да,
у нас когда он был 30, он падал до 25,
да, да, 27, да,
30. Да. Вот он в своей фазе катался. Вот он сейчас катается в новой фазе. Вот вопрос о том, когда будет следующий фазовый переход вверх. А он будет обязательно вверх.
Обязательно.
Поэтому вот это... Падения небольшие, да, не надо связывать там прямо напрямую с нефтью. Это он сейчас катается в новой фазе на горке, понимаете, у него устойчивое пока равновесие, а потом, когда он заберется на синусоиду наверх, он покатится, рубль покатится вниз,
мне надо купить...
и, конечно, и 85, и 100 будет обязательно.
Понимаете, для меня рубль важен, на курсе.
Для меня тоже.
Нет, рубль на курсе важен. Если я 10 тысяч покупаю котлету, то я, соответственно, на каждом долларе теряю рубль, а если я 10 рублей потеряю. Это же 100 тысяч рублей.
Ну вот я потерял сейчас 12 рублей.
Ну, понимаете?
На большой. Значит, еще, Сергей, хотел поправочку сделать.
Давайте.
Онтологическое понятие «холостяк» распространяется только на мужчин, которые никогда не были женаты.
Да.
А это вторично. Вы вторично назвали Владимира Владимировича. Я без всяких...
На самом деле, тогда не женатый, да? Не женатый.
Да, он не женат, но он не холостяк. Холостяк – это гордое имя, гордое звание. Оно присуще.
Это как девственник, да? Как
девственник. Очень стойким, харизматичным людям, вот мне, например. Понимаете?
Что вы говорите? Вы обязаны оставить поросль какую-то, потому что вы выдающийся интеллект. Зачем?
Я не просто оставил, я не хочу сейчас озвучивать.
Не говорить, не надо озвучивать. Говорите,
вот. Сергей, почему? Очень важно еще.
Скажите.
Значит, относительно нефти, так?
Да.
Значит, вернее, относительно... это все связано народа Богоносца и сравнение его с украинской, так сказать, стратегемой. Да. Дело в том, что, к сожалению, Сергей, если у нас в стране, в нашей, убрать две дырки, если бы их не было, нефтяная и газовая, нам бы Украина показалась раем на всех их фашистов. Вот, вот что нас спасает, а не какие-то онтологические различия, понимаете?
Спасибо вам огромное. Я об этом знал. Спасибо. Я уверен. Нет, Владимир из Дубая еще звонит. Я считаю, что это привилегированный слушатель в данном случае, когда мы говорим о нефти. Действительно привилегированный слушатель, который нам позванивает. Владимир из Дубая, я подержу для вас линию. Если вы можете перезвонить, перезвоните, пожалуйста. Вот. Да, вот Владимир из Дубая вновь позвонил. А, здравствуйте, Владимир.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
По поводу Дохи и нефти.
Да, Доха и нефть.
Значит, да, договоренностей не будет.
Не будет.
Да, во-первых, Саудовская Аравия уже заявила о том, что договоренностей с Россией нет. Есть переговоры и желание найти решение. Ага. Более того, насколько мне известно, есть три формулировки, отличающиеся кардинально между собой. Одна из них, да, самая благоприятная для всех, заморозить добычу на уровне февраля месяца.
Да, да.
Которые как бы неприемлемы для многих стран, не только для Ирана. Есть более мягкие, предложить усилия и так далее. Безусловно, короткий эффект будет, недельный, не более, потому что договоренность все-таки пытаются достичь. Но на самом деле, даже если договоренности будут достигнуты, достигнуты, они не будут выдерживаться, потому что это неинтересно никому.
Ну и значит, и тогда, в Дохе, значит, вот это происходит. Нефтица идет сразу на 37, потом на 35, потом на 33.
Нет, она не пойдет сразу на 37. Ну, вероятно, будет какой-то обвал не очень сильный, но потом будет полномерное, все-таки, мне кажется, замораживание будет на уровне где-то порядка 38. Смотрите, значит, Иран на сегодняшний день нарастил до 2 миллионов уже.
Да.
Его задача, и он говорит, что никаких разговоров не
он
будет,
свои пока 4 мы до 4 хочет миллионов выбрать. В день. Свои 4 хочет выбрать, да.
Ну, да, значит,
свои пока 4,
и они жесткие ребята, они будут стоять насмерть. Другое дело, что у них нет ресурса. Как выяснилось, что они сейчас не способны нарастить, и они в срочном порядке сгребают отовсюду. В частности, я знаю, что буровые установки из Курдистана сейчас срочно перебрасываются, все переорендуются в Иран, потому что там все замерло, там опасно работать, и экономика не позволяет. Ага. Глубины большие, формации сложные. Все буровые перетаскиваются сейчас в Иран.
Ага.
И плюс Казахстан подписался, иранцы начинают работать на казахстанских территориях и на шельфе. Буквально два дня назад подписано крупное соглашение.
Ну все, прощай, Каспийское море.
Ну да, более того, есть интереснейший, возродился проект, сейчас обсуждается активно. Ага. Канал Каспий, Персидский залив.
Мама. Так там же горы. Я видел горы. Я на самолете летел и видел горы. Как там можно канал-то прорыть?
Так было бы желание и деньги, а китайцы помогут. Потому что в этом случае раскрывается Туркменистан. Да. Примерно на сегодняшний день туркменские нефтепродукты торгуются с дисконтом с огромным. Скажем, тот же самый жирный газ, минус $350 плацу к мировой цене, потому что вывести некуда. Ага. Либо через Азербайджан, либо с навигацией через Россию, либо с ВОПом через Иран.
Ну да. Спасибо большое. Спасибо. Это очень интересно. Значит, ну 38.
Когда-нибудь я тоже поднаторею.
А ты вот нас слушай.
Да, я слушаю.
Ты слушаешь, понимаешь, там постепенно. Вот эти самые пожилые жены или пожилые вдовы всевозможных умных мужчин, когда с ними встречаешься потом, впоследствии, он уже умер, и все. Они такие, ну серьезно тебе говорю, они такие умные. Они такие, у них даже фразочки какие-то, они...
Ворачивают.
Да, да, да. Они, очень многие из них при живом муже вели себя как кошки на подоконнике. Mm-hmm. Просто сидели на подоконнике и все это дело впитывали. Понимаешь, в чем дело? А потом, когда они там, кстати, постарше, они прямо с мужицкими фразами какими-то. И прям чувствуется, что, ну, как-то серьезно, понимаешь?
Спасибо, Сергей, за надежду.
Да, да, подрастем, и что-то не то будет. Да. Слушай, про нефть еще мне звонят и звонят. Пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Здрасте. Сергей,
здрасте, Сергей.
Алло.
Да, слушаю вас.
Сергей, что я хочу сказать? Мы с вами два раза говорили. Один раз я вам сказал еще в мае, что доллар будет 49. И в феврале мы говорили, что будет 65. Я как бы оказался прав. И вот эти все разговоры по поводу роста вверх и 78 и 80, мне кажется, это совсем не так. Есть закон. У нас все равно превышает экспорт импорт. По-любому. Ага. И он будет падать. И да, сейчас нефть откатится на 37, потом пойдет на 48.
Да.
Но доллар видите, вообще ничего не происходит, тихо, сапа, он отъедает, у солнца 65. Если пойдет на 48, будет где-то 53.
Но доллар еще посильнее стал в паре. Вы помните, мы начинали в понедельник 1.1409, сейчас 1.1248.
Сергей, ну вы же все знаете, что пара это все важно, но для локальных дел Европа-Америка. Это да. Их игры.
И для
они
мира.
Они не влияют ни на нефть, ни на что.
Ой.
И для нас, для поездки в Париж это важно. А так-то все равно важен доллар, а еще, ну, немножко важен юань-доллар, о чем мы тоже можем поговорить. Но мы не можем, даже Набиуллина, которая хочет это уронить курс, ничего не может сделать. Ну, вот понимаю. Они бы рады, они делают все, чтобы уронять, но не получается.
Да, да.
Потому
спасибо.
Что просто импорт-экспорт, есть разница, и все. Долларов в страну приходит больше, чем рубль, чем уходит. Ничего это с этим правда. Сделать нельзя.
Это правда, это правда. И это наш выигрыш, об этом говорил вчера Путин, кстати. Что экспорт превышает импорт, то есть мы завозим меньше, чем вывозим. По-прежнему, и поэтому все будет хорошо. Все будет очень хорошо. Фото из Курдистана, мне интересно, Зулу Янки пишет. 15 километров от линии фронта, нефти как грязи. Нефти добыча. На самом деле, Восток, Зулу Янки, я хотел поделиться с вами этим соображением. Восток поразительная вещь в смысле предприимчивости. И в смысле торговли. Ну, просто вот идет бой, и тут же сразу разворачивается бизнес какой-то. Моментально разворачивается бизнес. Решительно все продается, так
ну
сказать, да?
Да, конечно. А? Армяне начинают продавать.
Не армяне, эти... арабы. Все они на самом деле одинаково предприимчивы. Армяне, арабы, евреи, они все предприимчивы. Сразу. Там Хайм у меня, помнишь, когда-то был анекдот? Хайм у меня кончились патроны. Отдам за дешево, говорит сосед. А?
Нет, я не знал этого анекдота.
Не, ну как-то там, как-то так. То есть можно продать сразу, конечно, конечно. А что, ну человек, у него кончились патроны, значит, он купит. Что-то кончилось, значит, он купит. 7-3-7-3-9-4, так же и там. Там моментально начинает что-то такое. Да. А что по зарплате Лексутова вы молчите? Меня упрекает.
Это вчерашняя тема, мы ее обсуждали.
Я, во-первых, не молчу, а во-вторых, он продал дом, насколько я понимаю, за 65.
В Италии.
Он продал дом за 65 миллионов. И что, это зарплата, по-вашему?
Нет.
Нет, это не зарплата. Он продал дом, значит, за 65 миллионов рублей. И это не зарплата точно. Это просто как он продал, молодец. То есть, ну нафиг он нужен, этот дом, правильно?
Не, ну правильно, там все равно доходы достаточно серьезные у него.
Ну, у них там у всех, так сказать,
не
доходы...
Маленькие.
Не маленькие. Не маленькие, но какие шиши он купил, а он же видный бизнесмен, эстонский бизнесмен, он крупный. Он занимался бизнесом. Почитайте Википедию. Слушайте, не делайте из меня Википедию. Не делайте из меня Википедию. Если вы пишете мне, пользуясь интернетом в Телеграме, значит, у вас есть интернет. Если у вас есть интернет, вы совсем просто напишите Лексутов в Вики. И посмотрите, пожалуйста, это крупный бизнесмен, который стоил до прихода во власть сотни миллионов долларов, если я правильно понимаю. Не миллиардер, нет. Сотни миллионов долларов, насколько я понимаю. Если я правильно помню. Значит, он... купил какой-то там дом в Италии, который стоил не сотни миллионов долларов, а всего, как вы видите, 1 миллион долларов. 1 миллион долларов.
Какой-то жалкий, да.
Да, 65 миллионов рублей. 1 миллион долларов. То есть там, существенно меньше, если считать в евро. А в Италии евро. Ну, какой-то дом захудалый какой-то. А? Ему стыдно стало. Ему стало стыдно. Он подумал, подарить детскому дому или продать. Ну, серьезно, он говорит, у нас там дом, говорит, 800 тысяч евро. Женя говорит, слушай, ну, подарить детскому дому или продать? Стоит ничего, пустяк какой-то.
Что заморачиваться, продавать?
Стоит чистый пустяк. Потом говорит, ну, давай продадим детскому дому, но по пониженной цене, давай. И все, и все. Ладно, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Минстрой завершил двухлетнюю подготовку нового федерального закона, регулирующего рынок ритуальных услуг. В итоговой версии, которую министерство направило на рассмотрение в правительство, появилось требование лицензирования деятельности по оказанию ритуальных услуг. То есть статья, допускающая создание частных и религиозных кладбищ, но не оказалось при этом нормы о повторном использовании земли кладбищ для захоронений. Чиновники готовы вернуться к этому вопросу, когда законопроект дойдет до второго чтения в Госдуме. Читайте об этом в «Коммерсанте» в статье «Минстрой проложил сохранил бумагу в вечность. Бюджетное лето, где в России и за границей провести недорогой отпуск. Куда отправиться и не разориться, рассказывают аргументы и факты. Материнский капитал станет электронным, об этом пишет сегодня российская газета. Сертификаты на материнский капитал уже в этом году могут стать электронными. Такие поправки федеральное законодательство подготовил Минтруд. При этом в ведомстве обещают сохранить и привычные гражданам бумажные сертификаты. Доля российских граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна составлять не менее 70%. Такое поручение было зафиксировано в указе главы государства. Перевод сертификата на материнский капитал в электронный вид станет важным шагом к выполнению задачи, поставленной президентом. Только в 2015 году, по данным министра труда и социальной защиты Максима Топилина, в России было выдано больше миллиона сертификатов на материнский капитал. Право, я напомню, на получение финансовой помощи от государства имеют семьи, в которых после 1 января 2007 года родился второй или последующий ребенок, либо те, кто ребенка усыновил. Совсем скоро у граждан России появится возможность открывать счета и получать другие банковские услуги дистанционно, без единого визита в банк. Законопроект, позволяющий кредитным организациям проводить удаленную идентификацию клиентов, может быть принят до конца года. Об этом на международной конференции «Банковские карты. Практика и трансформация» в Москве сообщил глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Подробнее об этой инициативе читайте на сайте «Российской газеты». Керри намерен обсудить с Лавровым инцидент с российским Су-24. Госсекретарь США Джон Керри планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пролет российских бомбардировщиков Су-24 вблизи американского эсминца «Дональд Кук» в Балтийском море. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби. Собственно, по мнению Керри, произошедшее было безрассудным шагом, который мог повлечь за собой открытие огня по российскому воздушному судну. «Один на всех. Прямая линия президента. Последний работающий институт». Это статья в «Новой газете». Подробнее читайте уже на сайте. 10.37. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Мне хочется позвонить Насте Аношко. Давайте позвоним. Она возьмет трубку. Она не возьмет. Знаешь, по мусору хочу с ней говорить. Она же специалист по мусору. У каждой редакции, в нашей редакции здесь у всех нехорошо с головой. Ну, у каждого по-своему. Да. И Настя Аношко, в частности, у нее нехорошо с головой, нижней. У нее нехорошо с головой по поводу раздельного собирания мусора.
Это абсолютно правильно.
Поедания старых консервов, найденных на помойке и так далее. Мне кажется, что Настя, которая не возьмет трубку, безусловно, она где-нибудь во Дворце пионеров, да?
Настя собирает макулатуру, здесь? Между прочим, нет? У нас ничего в редакции. Нет.
Она собирает макулатуру, нам запрещает выбрасывать
листики. А потом покупает нам икру.
И эту, как, не только икру, не только икру. Пицца тоже. Пиццу да. Итальянскую. Так, сейчас она не возьмет трубку. Я ее не предупреждал. Хотел ее просто поздравить. Настя, здорово!
Ой, Сергей, здравствуйте.
Привет, Настя.
Ты в кефире? Ой. Ты в кефире? Мать.
Я в эфире, я поняла, да-да-да.
Напружились. Слушай, знаешь что, я хотел сказать, что вчера также возвестили одну важную вещь. Президент сказал про сбор мусора, что нация не готова, а его там, значит, парень сидел, нет, готова, выступал эколог, экологист. А рядом с ним другой сидел, говорит, нация готова собирать мусор. Я понял, что это твоя тема, понимаешь? Как бы было хорошо, если бы ты задавал этот вопрос. Расскажи мне, нация готова?
Ой, нет, мне кажется, что надо над этим работать.
Нация, высунув свои курдючные задницы из окон машин, нация гадит на дорогу. Прямо, понимаешь? Вот я еду, то бумажка, то пластик, слушай меня, то пластик, из-под сигарет пачка летит, еще что-то. Я все жду, когда они высунут свои белые прыщавые жопки и начнут какать на дорогу прямо из машин едущих, понимаешь? Они вообще ни к чему не готовы, Настя. Слушай меня, подожди, ты мне когда-то рассказывала, что нужно было добыть для съемок какого-то фильма исходящий реквизит, и вы дали задание найти какую-то невероятную швейную машинку мусорщикам.
Что-то смутно, я припоминаю, но а вы дальше помните, значит, продолжение этой истории?
Значит, ты соврала. Ну, неважно, значит, история от Насти Аношко. Она говорит, нам нужно было добыть какую-то вещь на помойке.
Да.
И мы дали...
Телевизор нам надо было добыть большой, а не швейную машинку.
Телевизор.
Для участия в художественной акции, да, арт снеговиков. Да, арт, да.
Надо было добыть большой телевизор. Теперь расскажи дальше всю историю. Я к тому, что Путин вчера раза четыре сказал, что сбор мусора криминален наполовину как минимум. То есть это бандиты реально.
А это, он сказал, что это хорошо или это плохо?
Нет, он просто задумчиво сказал об этом, как если бы он сравнивал черешню с вишней.
Возможно, толкование.
Черешня отличается от вишни, и он так вот, да, просто интересно было ему.
Вот я категорически считаю, что вишня лучше. Ой, то есть черешня лучше.
Подожди, про помойки, расскажи. Про помойки. Вам нужно было...
Я не понимаю, в чем была история. Дело в том, что у нас появился в итоге этот телевизор, неработающий, пустой. Но это стоило каких-то трудов. Но это же действительно... А правда же, что Грузлов будет заниматься разбором мусора? Или это была шутка?
Грузлов?
В Фейсбуке написал, что после того, как его отставили, что типа спокойно теперь он будет строить мусороперерабатывающие заводы. И я не проверяла эту информацию.
Грузлов занимался живительной водой, чудодейственной водой, как ты помнишь, с Петриком. Грызлов навсегда связан с Петриком. И они будут заниматься чудодейственной водой, которую будут делать из мусора. Вот это, может быть, здесь нет? Слушай, подожди, ну хорошо. Значит, ты мне рассказывала, что мусорный бизнес — это тысячи людей, которые пальцами перебирают каждую крошку мусора.
Да, знаете, как это выглядит? Это приезжает такая огромная... Ну, вот этот мусоровоз приезжает, вываливает всю эту кучу, набегают люди, которые пытаются успеть, ведь чтобы мусор ветром не разметало, его тут же присыпают грунтом, землей.
Да.
Специально подъезжает грузовик, он сваливает землю на этот мусор, и подъезжает трактор, который начинает равнять это все. И вот пока это все не случилось, бомжи, которые там работают, им начальник ставит задачу, например, собрать 5 тонн картона или пластика там определенного, там 8, например. И они подбегают к этой куче и начинают, пока вот не подъехал грузовик с грунтом, и практически из-под колес выхватывать там то, что они...
То есть они в сущности великие экологи. То есть им бригадир ставит задачу собрать 8 тонн картона. Они лютые бросаются на помойку и тащат. Следующий.
Да, а таджики еще этим занимаются. Они знаете, где складируют картон вот, в соседнем дворе? Как раз такая электрическая будка, куда написано не входить, потому что там искра может появиться в любой момент.
Да.
Вот они туда складывают картон, это я даже адрес могу назвать, но не буду.
Рано или поздно это загорится.
Обязательно. Но им нужно, потому что они подрабатывают таким образом, будучи экологами, а я не сдаю этот адрес никому, потому что я им сочувствую.
Ладно, спасибо тебе, но там что-то такое намечается, Настен.
Отлично. А меня возьмут?
Тебя возьмут без отрыва от основного места твоей работы. Все-таки ты не забываешь, что ты нужна людям.
Сделаем 5-минутку мусорную?
Нет. Ну хорошо, да. Ладно, ну постепенно, да, начнем с 5-секундки. 5-секундка, потом 10 секунд.
Настя не оставляет вам выбора, задавая этот вопрос в прямом эфире.
Настя такая, 5-минутка мусорная, сделаем. Не сделаем, Настя, она, нет, не сделаем. Не сделаем, но постепенно начнем, да. Прохорова начали шерстить, Михаила Прохорова.
Да.
Вот этого, который высокий и вообще. Значит, служба экономической безопасности ФСБ провела оперативно-розыскные мероприятия в компаниях группы «Анексим» Михаила Прохорова. Мне хотелось бы, чтобы позвонили наши коллеги, которые работают в его медиа, и высказались. Мне кажется, это будет правильно, потому что если это его медиа выступят, то будет считаться, что Михаил Прохоров им заказал. А если они у нас что-то скажут, то... Это так не будет считаться, потому что Михаил Прохоров ничего не заказал. С ним разговаривал по телефону, сколько уже, господи, года два назад. Нет, я думаю, что я с ним разговаривал по телефону, скоро будет 3 года назад.
О чем?
Сейчас не помню. 3 года назад что-то милое я его спросил. Не помню сейчас. Три года точно с ним не разговаривал. Так что...
Ну, вот есть несколько версий, почему там проходят обыски. Во-первых, его подозревают якобы в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве его подозревают. Есть еще неофициальная версия,
Любой бизнесмен подозревается, естественно.
Это понятно, да.
Подозревается.
Да.
Вчера, кстати говоря, было очень красиво же. РСПП был посажен на последний ряд, на самый последний ряд, потому что под потолком где-то на прямой линии. Им не дали никакого вопроса. Не дали вопроса, интересное еще замечание. Мне написал кто-то, что Москве не дали слова. Во-первых, в смысле Москве не дали включения. Вы заметили, что не было ни одного включения с Кавказа?
Да, не было.
Ребят, вот это интересно. Ни одного включения с Кавказа. Да, не было из Москвы. И ни одного включения с Кавказа. Ну где же, где же, где же? Махачкала, Грозный, где? Не было. Нихт. Даже русского Ставрополя не было. Не было.
Вот так.
Пятигорска не было. Никакого Кавказа. И никакой Москвы.
Боялись острых вопросов?
И никакой Москвы. Нет, я убежден, что это было не случайно.
Не просто так.
Я думаю, что это точно. Отжимают РБК. Ну, позвольте из РБК. 7373948.
Хотят выносить его продать медиахолдинг РБК. Вот.
Не знаю.
А главный редактор РБК, Елизавета Осетинская, отказалась давать комментарии.
Ну, они сейчас боятся. Ну, хорошо. Поэтому был звонок с Кавказа по поводу Нацгвардии. Да, я знаю. Был звонок с Кавказа, но по поводу Нацгвардии. Дагестан был. Я помню, все хорошо. Все хорошо. Вопрос из Махачкалы по поводу Росгвардии и Нацгвардии. Послушайте меня. Значит, давайте вернемся к этому, к Михаилу Прохорову. А что, РБК такой революционный ресурс, что ли, я не понимаю?
Ну, они публикуют острые материалы периодически.
Они что такое офшористое там публиковали? Алло, здравствуйте, вы с РБК? Здрасте. Алло? Алло? Простите, у вас что-то случилось, как-то с коммутацией, там булькнуло что-то, и вы исчезли. Значит, 7373-948, если вы с РБК, 7373-948. Я не нахожу там ничего там совсем уж острого. Ну, вы же понимаете, в чем дело? В современной России есть там, я не знаю, «Медуза», есть там «Сноб», есть «Слон», и есть новое. РБК «Новое», есть РБК, есть «Эхо Москвы», есть, таким образом, РБК не уникально.
Это правда, да.
Не
уникально. Есть еще ряд...
И что тогда их выделять как уникальные? Они не уникальны. Если не будет на РБК, значит, будет в «Медузе». Не будет в «Медузе», будет в «Слоне», в «Снобе», еще где-то, понимаешь? Ну, что трогать одних-то?
Ну, может быть, это внушение другим?
На самом деле, я хочу пояснить одну простую вещь тем, кто принимает решения по прессе. Средства массовой информации всегда два. Я говорил уже об этом.
Да.
Средств массовой информации все ровно два. Значит, наше и их.
Наши.
И их, да, не наше. Средств массовой информации никогда не бывает меньше двух. Всегда будет два. Наше и не наше. Значит, и второе. Средств информации больше двух тоже не бывает. Больше двух не бывает.
Но это правда, да.
В сознании людей всегда есть наше и не наше. Все. Всего два. Значит, вот, пожалуйста, давайте закроем РБК. Ну, нет вопросов. Все, я не скажу, что мне сильно жалко. Вот, ну хорошо, закрыли. Будет средства массовой информации. Наш
они
и не
будут,
наш.
Но они будут думать в следующий раз, а нет, надо
наши
ли вообще?
И не наши. Может, так всегда будет два. Всегда будет все равно два. Все равно будет два средства массовой информации. Два.
Это понятно. Но
невозможно закрыть,
себя,
не наши.
Каждый
не наши,
же за себя РБК сейчас думает, ну да, останутся еще. Ну, от этого им легче не станет.
Помилуй.
От этого РБК-то
ну,
это легче
вот важно,
не станет.
От этого
РБК-то легче не станет? Что все равно да. останутся какие-то оппозиционные.
Ну, давайте, я прошу вас позвонить для обмена мнениями, пожалуйста, всех слушателей. 7373948. Попробую защитить свой тезис, что убирать любое средство массовой информации бессмысленно, потому что средства массовой информации два. Тогда зачем? Ты убрал одно из них, все равно их два. Всегда два. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, я был радиолюбителем всю жизнь, естественно, да. Все голоса и Букурешта, и там и Китай, и Ватикан, и все остальные мы все слушали.
Да.
Мы были глушилки по всему Советскому Союзу. Стояли глушилки, перекрывали все.
Нет, а вы могли чуть-чуть отползти, в стороночку отползти.
Ну, хорошо.
Да. Нет, вы могли отползти по звуку, по частоте чуть-чуть стороночку.
Ну, были, конечно, приемы, были специальные антенны, было там куча всего, там и ртуть применяли и прочее, но вы представляете, вот глушилка, допустим, где-то там, ну, на Дальнем Востоке, она огибала земной шар и возвращалась в Москву по частотам, да, все классно было. Весь мир слышал это бульканье.
по всему земному шару. Эту Коминтерна, только да, Коминтерн да, Бульканье, да. Это был великий. Ну, было интересно, и телевидение смотрели, и даже в Керчи там иногда Турцию, Грецию принимали вот с как, волны, видите? Допустим. Да, ну, да, а да. В Евпатории вообще прекрасно было телевидение. Не совпадал звук, но настраивали, стали ввели фильтры там и прочее. Ну, как всегда у нас, БК, бюджете. Да, ну, да, ничего, да, да, нормально да, было. Да. И получали так, что информация всегда была, не залеживалась, да. Все было прекрасно. А по поводу Ленина, коротко. Ленин да. действительно и монгол, и немец, у него же бабушка.
Ну хорошо, ну зачем, ну зачем? Не, ну все, ну все. Подождите, ну не надо сейчас. Я просто это самое. Мне говорят, позвоните Виталю. Я Виталю опасаюсь звонить, потому что у меня есть некая личная к нему ерунда, личный вопрос. Мне кажется, он идиот.
Ну, так.
В хорошем смысле, я сейчас
я
не
знаю. Хорошем смысле. Исключительно в хорошем
смысле. Я думаю, что он ослабленный человек. Ослабленный вот именно по этой части. Ну, я да, ну серьезно, ну послушай меня. Вот он давал разговор мой в эфире, мой разговор, выдавая за меня. Вот послушай это.
Неужели опять Арбака?
Мы сегодня беседовали с главным редактором русской службы новостей Сергеем Доренко, который высказал еще одну версию смерти Бориса Абрамовича.
Она была выгодна в первую очередь Алексею Навальному. После того, как Березовский остался без денег, он был бесполезен Навальному. И он придумал план, как его уничтожить. Понимаете, у меня есть информация, что он отравил ему воду в ванной. То есть полностью канализацию отравил. И когда Березовский в ванну принимать, он получил инфаркт. Я сегодня ездил в Следственный комитет с заявлением, полностью писал свою версию показания на Алексея Навального, потому что, понимаете, мне самому шли угрозы, у меня сейчас даже депрессия. А Алексей Навальный мне угрожал, говорил, что вслед за Березовским отправлюсь я, а потом он свалит все на Путина. Ну да, я ему задолжал.
Поняла,
это
Ленин?
Типа вы?
Это Виттель дает как бы меня, как якобы вас. Меня.
Понимаете?
Что Алексей какой Навальный маразм. Перерезал? Да послушай. Вы...
Мне кажется, что Сергей Леонидович несколько мягко.
Слушай, значит, это тот самый. Я тебе хочу сказать, что Виттель выдает это на полном серьезе, как меня, на РБК. Ну, вот какое у меня мнение об РБК будет после этого?
Ну, да.
Ну, это
да.
же какой-то говноканал.
А я вспомнила, кстати, да.
Какой-то говноканал, понятно, да?
Да.
Который, правда, я говорю. Значит, он выдает как бы меня. Причина смерти Бориса Березовского, я как будто звоню Виттелю.
Да, да, да.
И говорю, что и причина смерти Березовского, что Навальный перерезал шланг подачи воды в ванну Березовского, а когда тот увидел, что вода в ванну не набирается, у него был инфаркт. И Виталь спокойно выдает это по РБК. Ну, жаль, это говноканал, реально. Ну, это говноканал, правда.
И пранкеров. Мне кажется, это голос Nightmare. И вот я хотел что сделать. Если он, конечно, не подкуплен, этот Nightmare, я хотел его просто поздравить. Прикололся он, конечно, по полной. У меня вчера 200, то ли 300 человек подсосали.
Ну и все, понятно. Значит, это мой сюжет был у меня на YouTube, на моем
блоге. Ваш видеоблог.
Мой видеоблог на Ютьюбе, что Виталь все-таки идиот, ну, мне кажется. И РБК.
Давайте не будем ему звонить.
Нет, можно сказать, РБК, где Виталь, центральная фигура, вызывает у меня, конечно, ну, оторопь просто. Ну, они, ну, может быть, они не хороши, с головой, может, плохие просто. Так их надо закрыть, да и все. Я не понимаю, почему их не закроют? Закройте РБК, это мое требование. Голос как у гетто. Я думаю, что это был Nightmare. Голос, как у Гетто из Mass Effect. Виктор Виттель, конечно, клинический, говорит мне Антон. Это не первая апрельская шутка. Это не первая апрельская шутка. Сейчас открою. Вы хотите число, чтобы вы знаете, про РБК более-менее понимали, про РБК. Сейчас я вам скажу, какого числа это было.
Это в 2013 году было.
Это был март 26-го. Я пишу. 26 марта 2013 года. 13-го. Я пишу. Значит, а Виталь говорил это, безусловно, раньше, 25 марта, 24 марта, понятно? Это не 1 апреля, ребята, это РБК, качество РБК. Сделано РБК, поставлено в эфир РБК. После этого скажите, пожалуйста, можно это самое... РБК это самое, может его сказать, мы его после этого уволили. Какого? Вот мне пишет сейчас пранкер. Вот, пожалуйста, какого числа? Какого числа? Простите, я одновременно переписываюсь в WhatsApp с пранкерами. Как это мило. Ну, хорошо. Значит, Алексей Столяров пишет мне. Значит, это что, его выгнали после этого? Виттеля? Который так... облажался в эфире, облажался.
Я так понимаю, что нет.
Нет. Он остался там центральным сотрудником. Центральным, мощным сотрудником. Понятно? Идиот. Которому позвонили пранкеры, сказали, что Березовский был инфаркт от того, что он увидел, что ванна не наполняется, потому что Алексей Навальный перерезал шланг. Нормально?
Может, это троллинг был?
Алексей Столяров. Я если позвоню. Алексей, а можете позвонить? Или давайте я ему позвоню. Сейчас, секундочку, я ему позвоню. Мы с ним поговорим. Это как передовые чуваки. Мы поговорим с ним прямо в этом самом WhatsApp. Алексей Столяров, Lexus, вы знаете. Сейчас заговорил о пранкерах, и Lexus мне написал. Это сам, если он возьмет трубку в WhatsApp, будет классно. Алексей! Нет? Ну, хорошо. Он говорит о том, что... Он говорит о том, что они скоро начнут программу, и мы много такого всякого увидим. Они начинают программу на НТВ. Вован и Lexus.
Lexus, да?
Да, Вован и Lexus. Да, да, да.
Понятно.
Да. Секундочку, accept. Алексей, здрасте. Да, секундочку, я на громкую поставлю. На громкую поставил. Слушайте, я думаю, что тогда, когда Виттелю звонил пранкер, это был Nightmare.
Ну да, есть такое у нас.
Есть, да. Слушайте, вы начинаете программу, и мы скоро всякого такого много услышим. Вы с Вованом 222.
Да, да, у нас уже очень скоро запустится.
На НТВ.
Своя собственная... передача на НТВ, она будет называться «Звонок».
«Звонок». Скажите, пожалуйста, вы вдвоем там или у вас будут гости, политики? Как это будет выглядеть?
Ну, мы будем, конечно, там находиться вдвоем. И непосредственно мы хотели просто-напросто сейчас показать именно не то, что мы не можем. Мы можем не только какие-то проблемы создавать, но и решать их.
Ага.
Вот этим мы займемся как раз в своей передаче.
Ну, а гости какие-то будут? Ну, условно говоря, там вы приглашаете и с ним беседуете, или вы представляете только труд, условно, вы делаете пранк, и потом его представляете в проге. Или у вас в проге будут какие-то гости, какого-нибудь Познера позовете, еще что-нибудь?
Ну, давайте дождемся выхода, который будет скоро.
Скоро.
Вот. Но, да, это будет формат ток-шоу передачи.
А, это ток-шоу. Скажите, а но до 1 мая или хотя бы это можно сказать, когда она выходит?
Ну, могу сказать только одно, что очень скоро.
Очень скоро.
И формат как раз-таки, в том числе нашей ответственности, скажем так, социальной,
да.
Как раз-таки мы хотели на этом сконцентрироваться.
Скажите, а ну очень скоро для меня лично это до 1 мая?
Ну, знаете, не буду называть цифру, но все может быть.
Спасибо, спасибо, спасибо. С нами был Столяров, Алексей Столяров, пранкер Lexus, который вместе с Вованом 222-м начинает телевизионное шоу, ток-шоу на НТВ. Ну, круто, чё? Все нормально, НТВ, что-то, ну, все нормально. Скандалы, интриги, расследования, это круто. Виталь родился 1 апреля. Знаешь, у него было затмение перед днем рождения, как раз нормально все. Ребята! Ребята, во, дорвались, Юрий. Во, дорвались. Юрий, вы же рады, Юрий? Сегодня день специалиста по радиоэлектронной борьбе, оказывается, Роман вот отмечает. Погнали дальше, ребят.
Подъем. В движении.
Название программы Столярова и Лексуса «Звонок» выйдет очень скоро. На мой вопрос, до 1 мая или нет, он не согласился уточнять, но я так понимаю, что да.
Да, ну да, он сказал, да, все может быть.
Да, 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 до 1 мая, до 1 мая. Сейчас, скорее всего, выход в апреле на НТВ, формат ток-шоу. Итак, понеслась дальше, ребят, что у нас хорошего?
4 балла у нас.
4 балла, 4 балла всего-навсего, Господи помилуй. Значит, старые все истории. Только Нижегородка 7 км в час, Тексильщики 5 км в час, а Свобода, секундочку, тут прочее написано. Свобода прочее, скорость прочее. Нормально? Яндекс. Ну ладно. 60 км в час это в ту сторону, а в эту с прочее. Ну и катитесь. Хорошо. Значит, здесь на Ленинском, простите, на Мичуринский, пробка и две машины разбились. И на Ленинском 25 км в час до, и затруднения до Ломоносовского. Мне кажется, я все вам рассказал. Мне кажется, я ничего не оставил, ничего не утаил. Скажите, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Энтузиасты нехороши. Прям до такого времени удивительная пропуска.
А вы знаете, там вот короткая красная линия. Я даже смутился и не стал говорить. Из-за того, что там коротенькая красная линия. Не такая длинная, как всегда.
Ну, ладно.
Ладно, спасибо, спасибо. Ну, правда, она небольшая. В Балашихе ад, адский ад. А здесь вот 2 километра в час. Да, на энтузиастах 2 километра в час. И два мужика с киркой нарисованы, с ломиком. Два мужика делают ремонт. Значит, а люди едут 2 километра в час. Нормально? Абсолютно. Ребят, надо отдохнуть. Эта неделя нас реально достала, правда. Напахались, как черти. Сегодня нормально отдохнем, правильно? И купим мотоцикл, понятно?
Ура.
Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 15 апреля. Подъем.